Сегодня мы поговорим про Луну. Такая очень интересная, важная тема. Мы сегодня поговорим про, ну, в целом, про энергию Луны, связь ее с характером, а связь со здоровьем поговорим на следующей лекции, которая будет, как я понимаю, 9 января. Это так. Вам не скучно? Нормально? Семинар интересный? Нормально? Значит, согласно представлениям Вед, все виды состояний психических связаны с какими-то энергиями. Допустим, человек обиделся. Энергия обиды, она связана с чем-то. Она не просто не в пустоте, не возникает сама по себе. Почему мы не можем перестать обижаться? То есть мы обижаемся и не можем перестать обижаться. В этом есть причина. Есть две причины. Первая причина заключается в том, что мы связываемся с объектом обиды и не можем перестать обижаться. А вторая причина заключается в том, что есть сила, которая поддерживает нас обиду. Эта сила находится вне этих отношений. То есть есть еще дополнительная энергия, источник энергии, который поддерживает эмоцию любую у нас в психике. И планеты, они... Ну, во-первых, если уж говорить о планетах, то согласно ведической концепции, Вселенная живая, то есть в ней нет вот такого, как представления, допустим, материальной науки о том, что она пустая, что мы вот случайно тут на Земле возникли, еще непонятно, где жизнь есть. Но Вселенная, Веды объясняют, что Вселенная живая, то есть все планеты имеют, ну, то есть планеты, даже Земля, планета Земля, есть личность, которая... отвечает, как бы управляет всеми процессами, которые происходят на планете Земля. Это личность женского пола. Ее веды называют Пхуми. Пхуми или Мать Земля. То есть это есть разные категории живых существ во Вселенной. И вот эти вот личности, которые управляют энергией планет, они находятся в другом измерении. То есть, ну, то есть умственное пространство, так называемое, вот то пространство, в котором мы очень плохо ориентируемся. Допустим, когда мы спать засыпаем, ум входит в это умственное пространство, и он там так грезы какие-то, бред идет. Вот это вот сон, вот этот бред, это грезы, это наша способность жить в этом пространстве, в другом измерении, в котором, в общем-то, и существуют эти все высшие силы, которые помогают или нам жить, или создают нам трудности. Понимаете, хоть мы и живем в уме, то есть каждый человек живет в уме. Мы через ум смотрим на окружающий мир. Допустим, вы смотрите на меня первый раз. Допустим, первый раз на лекцию пришли, вы посмотрите на меня, мужик в очках. Допустим, сидит мужик в очках, читает лекцию. Вы... Ну, то есть для меня, для вас я какой-то такой мужик в очках. Но когда вы приходите, допустим, несколько раз, вы уже думаете, о, Олег Геннадьевич пришел, сел. То есть вы уже чувствуете меня, воспринимаете как-то совсем иначе. То есть первое восприятие может сильно отличаться от того, что вы чувствуете потом. И эта структура восприятия психическая, она зависит от того, как мы... ориентируемся в умственном пространстве. То есть мы не сразу там начинаем ориентироваться. Нам нужно включиться сначала, понять, что происходит. Допустим, учительница поставила двойку, плохая училка. То есть у меня в первом классе был такой, мне учительница поставила двойку. Я сидел весь урок, думал, плохая училка у меня, плохая. То есть потом на следующий день она мне пятерку поставила. Я думаю, нет, хорошая училка. Смотрю, хорошая, то есть и характер хороший у нее все, а тогда, когда двойку поставил, смотрю, плохая. То есть очень сильно мы, восприятие мира зависит сильно от того, как мы сталкиваемся с человеком, какие эмоции возникают, как непосредственно он с нами себя ведет и так далее. Мы не можем трезво смотреть на человека, все его черты характера определять, хорошие, плохие. Умственное пространство для нас это темный лес. Мы плохо в нем ориентируемся. Если кто-то там лучше ориентируется, характер может, настроение узнать человека, значит, он уже профессионал, психолог большой. Понимаете, то есть это для нас очень сложная тема. Но это пространство наполнено жизнью. Оно наполнено жизнью. Но вот если, да, допустим, взять саму Луну, мы говорим, там нет жизни. Конечно, если взять, допустим, кожу нашу, посмотреть на кожу, допустим, блоха ползет, для нее это пустыня. Нет жизни, пустыня. Там растительность какая-то скудная. Вот. У кого получше. Вот так, так или иначе. Точно так же мы на Луну, допустим, высадились и смотрим, пустыня, нет жизни. Но на самом деле эта Луна является телом живого существа, которое находится, живет в умственном пространстве. Но это умственное пространство, как вот скелет, как у нас есть тело, скелет, так для, допустим, высших живых существ планеты являются их скелетом, их телом, в котором как бы их психическая сила содержится. Нам это трудно очень понять, но когда начинаешь все это изучать, ты начинаешь очень четко это понимать. Это целая наука, и изучать, и для, чтобы ее изучать, существуют свои правила, свои приемы. Ну, допустим, ты начинаешь чувствовать на человеке энергию Луны. Первое, что начинаешь. Ты начинаешь воспринимать, вот у этого больше связь с Луной. Значит, раз связь с Луной больше, значит, память лучше, значит, лучше способность образного мышления там и так далее. То есть связь с Луной – это определенная сила, которая есть в человеке. И почему эта сила вдруг дает память и все прочее? Потому что таковы свойства этой энергии психической, которая не просто так попадает в человека, она на него влияет, действует. И эта энергия имеет свою природу очень четкую, которую может иметь только живое существо. Ну, допустим, если взять, чем отличается деревце живое от просто обычного мумии, допустим, дерева. Мы берем и видим, разница есть. Дерево живое, оно как-то воспринимается эмоционально. А в мумии мы не видим эмоций. Мы воспринимаем ее очень сухо. То есть она не имеет у нас резонанса с нами. То есть мы не можем с ней установить контакт. Возьмите обычный кирпич, допустим. Поставьте на стол перед собой. И посмотрите на Луну. На Луну посмотрите. И сравните, от Луны идут эмоции или нет? От кирпича? Нет. Есть какая-то разница между обычным камнем и планетой? Или, допустим, второй вариант. Возьмите просто кирпич и встаньте на землю, на сырую. И почувствуйте, от земли идет эмоция какая-то. Об этой эмоции даже много песен поется. Так? Там про деревню много песен раньше пели. Вот. На дальней станции сойду, трава по пояс. Что-то в этом роде. И человек поет, а это эмоция земли. Вот он поет, это вот и за сердце берет. Почему за сердце берет? Потому что он описывает характер Пхуми, вот этой вот матери земли, которая для нас является матерью. Веды описывают, что у человека есть 7 матерей. Ну, то есть 7 объектов, которые несут энергию матери, материнскую энергию. Мать, которая родила, если она, допустим, не вскармливала, то женщина, которая вскармливала, тоже является матерью. От нее исходит эта энергия милости. Мать означает милость. Энергия милости, то есть возможности жить. То есть мать дает энергию жизни, благословения. Дальше. Мать-земля. Земля идет и дает такую энергию. Когда у человека никого не осталось, он к земле хочет быть, ближе к земле. Ему легче становится. Один из способов лечить депрессию – это человека на землю отпустить с 9-го этажа. Я вам точно говорю. Если человек находится в состоянии очень тяжелом психическом, он просто на землю идет и гуляет по лесу, допустим, по земле гуляет один, и он успокаивается, у него психика приходит в полный покой, полностью спокойное состояние. Вот, допустим, кто из вас сейчас находится, вот, допустим, в шарфике, вот, женщина? Да, вам сейчас тяжело. Вы пойдите завтра вечерком по лесу погуляйте. А? Что? Ну и что возраст берет? Вам плохо, у вас плохой период сейчас астрологический. А? гулять? Вы что, сидите целыми днями? А? Вес как снизить? Кушать не надо на ночь. Сам снизится. А? Не кушаете на ночь? Вы вчера поели последний раз, да. Во сколько? Пол восьмого вечера. Так? Да. А что тогда меня обманываете? Можно днем гулять. То есть надо по лесу гулять. Вот если депрессия, она очень сильно развеивает, потому что мать-земля дает силы. Мы не знаем, не понимаем. Люди вставали утром в ведической культуре, сразу к земле кланялись. Они вставали, сразу кланялись земле, целовали землю, понимаете? То есть они живут на земле, она дает возможность ходить по себе. Они чувствовали, что она живая, и от нее они чувствовали силу, поддержку, понимаете, от земли. Мы сейчас поддержку чувствуем только от пива, понимаете? У нас пиво живое у некоторых. Они поддержку чувствуют. Давай, товарищ, закурим по одной. Там. И так далее. Но потому что люди как-то должны снимать напряжение. Сейчас они снимают это искусственным образом. А раньше люди снимали с помощью контакта с природой. И живая энергия только может облегчить. Не может, искусственная энергия не облегчает. Сигареты, допустим, успокаивают, но тупость возникает в голове. Нет счастья от этого. Это искусственное успокоение. А жизнь живое, он успокаивает по-настоящему. Если человек, допустим, контактирует с землей, идет по земле, он чувствует успокоение. Она как мать ему, он чувствует это реально. Кто из вас чувствует? Поднимите руку. Кто не чувствует? Есть такие? Еще пока нет? У вас все впереди. Значит, дальше. Мать учителя. Жена учителя. Мать. Жена учителя твоего. Есть такое понятие наставник или учитель по жизни. Человек, которого ты сильно уважаешь, который тебе знания дает. Жена учителя, мать. Ну, в древней культуре учителем обычно был тот, кто старше. Сейчас все перепуталось. Значит, матерью также является жена царя, потому что через нее идет энергия благословения. То есть она вдохновляет своего мужа на то, что заботится обо всех, и эта энергия спускается на всех остальных. Жена президента, и не надо так с такой ухмылкой, жена президента. Но это правда, надо бы так понимать это. Нам трудно это понять. Сколько я вам уже перечислил? 5. Корова, мать. Корова, потому что корова больше всего дает нам молока из всех животных. И как бы, когда корова дает молоко, она относится к тому, как энергетически, к тому, кому дает молоко, как матери, как к сыну, как к детям относится корова к нам. И поэтому прибежище можно у коровы также принять. Мы же пьем молоко. Поэтому, если вам плохо, вы можете к корове подойти, вот так обнять ее, он спокойно ставит, хорошо сразу. Потому что она как мать, она относится как мать к нам. Она чувствует, потому что мы ее молоко пьем. Вот. И, по-моему, 7 я перечислил, да? 6. Родная мать, мать кормящая, корова, земля, мать, жена правителя, учителя. 6. Вот, и жена священника. В храме священник, если есть, допустим, у вас религия, вера какая-то, жена священника тоже является матерью. 7 матерей веды описывают. Все дают вот эту энергию успокоения. Когда человеку плохо, у него стресс, ему невозможно куда-то деться, он плохо себя чувствует. Только мать может успокоить, больше никто не может успокоить. И надо прибежище у матери принимать, или у земли, лечь на землю вот так вот, обнять ее. Или корове подойти, у жены священника попросить помощи, чтобы она как бы дала. Ну, то есть у нас сейчас нет таких связей социальных со священниками. Раньше были такие связи, сейчас нет. Люди как-то далеко от этого живут. Так или иначе, веды описывают это все. И мы не зря с вами говорим на эти темы. Дело в том, что психическая энергия женской природы, вот почему женщина-женщина, ее энергия имеет женскую природу. Сама энергия женской природы связана с влиянием Луны, планеты Луна. Или там, как мы говорим, спутник Земли. Но на самом деле там все довольно сложно запутано. Согласно ведическим представлениям, сама Луна, ну то есть та планета, которая дает спутнику Земли вот эту энергию спокойствия, тишины, отдыха и так далее. Эта энергия у спутника Земли возникает в результате влияния огромного светила. Это звезда, которая находится на тонком плане. Она называется Чандра, ну то есть Луна, с санскрита переводится. И эта звезда находится вне нашей Солнечной системы. Она находится на высших планетах. Она размерами в два раза больше Солнца. И она всей Вселенной дает вот эту энергию ума. То есть все умственное пространство, которое существует, энергия, первый элемент ума, то есть сила ума, которая существует в этом мире, она исходит от этой планеты. И эта планета, энергия Луны наполняет умственное пространство людей. Вот, допустим, у одного человека ум сильный, он может в памяти много чего держать, он может в спокойном состоянии находиться. То есть бывает у людей ум сильный, это значит сильная связь с Луной. Бывает у человека ум слабый, он быстро устает думать. То есть ему трудно там как-то запоминать что-то и так далее. То есть у вас у всех, вот я смотрю на вас, у вас у всех разная связь с Луной. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Вот у вас, допустим, в черном, это бусы, да, у вас сильная Луна. У вас сильная связь с Луной с рождения. Так, есть такое понятие луналикий человек, у вас луналикое лицо, то есть у вас луна сильна, память хорошая? Хорошая. Вот, бывает, что у человека слабая связь с Луной, слабая память, похуже. Вот молодой человек, у вас память сильная на первом ряду? Нет, говорит. Потому что слабая связь с Луной. То есть Луна создает умственное пространство у человека. И умственное пространство, сила Луны зависит от благословения женского начала. Если человек в прошлой жизни ругался с матерью, ругался с женой, эксплуатировал, ненавидел женщин, то в этом случае, в этой жизни он рождается, имея плохую связь с Луной. Плохая связь с Луной означает состояние психическое, как поется в песне «Пустите, пожалуйста, даму». Заходите, пожалуйста, садитесь, да. Как поется в песне, когда плохая связь с Луной. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня горячей крови. То есть, когда чем меньше холода в организм, тем больше тепла, жара. И кровь становится горячей. Понимаете, и погоня начинается, человек суетится, он не может остановиться. Он заснуть даже не может, ему тяжело спать. То есть у него постоянное напряжение внутри. Это означает, нет благословения женской природы. И это значит, что этот человек как проклятый живет. То есть ему очень тяжело жить, нет счастья. Он чувствует себя несчастным всегда. И единственная подружка, которую он находит себе в жизни, это бутылка. Потому что, когда человек не может контакта с женской природой установить, с этой энергией, то ему приходится искусственный контакт с энергией любви устанавливать. Потому что женская природа связана, соткана из энергии любви. И ему приходится пить. Почему? Потому что деваться больше некуда. Ему надо как-то жить, выживать. У него нет контакта с женской природой. Ему надо установить энергию любви, в связь с любовью. Человек не может жить без любви. Как поется в песне. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащий час. Нам хорошо, 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 когда мы любим. И даже если не любят нас. Вот так. Концерт закончен, спасибо. Как приходится петь иногда. Ну ладно, это очень показательно. Песни, они дают знания, они дают представление. Эмоционально. Есть такое понятие эмоциональная подача информации. Песни дают эмоциональной подачи, потому что энергия любви, она дает человеку возможность жить, то есть ему хорошо становится. И он даже может любить сам, и даже если пусть его не любят, главное, чтобы это вот хорошо присутствовало внутри. Это очень важно. И поэтому человек, любой человек, мужчина, женщина, должен уважать женскую природу, женское начало. Женщин должны уважать все, потому что они дают человеку самое главное. Самое главное в этой жизни – это любовь, возможность любить. Поэтому также и ум функционирует внутри этой энергии любви. Допустим, у человека очень беспокойный ум. Он постоянно метается, ему что-то хочет. Это может быть у женщины или у мужчины. Кстати, если женщина не выполняет свою обязанность, она должна дарить всем любовь. Ну, в зависимости от ситуации. То есть, допустим, чужим людям она дает просто благословение, а близким людям она напрямую дает любовь. Так или иначе, женщина должна дарить всем любовь. Если женщина не дарит любовь, и обмен этой энергии психической не происходит у нее внутри, то она в результате становится очень напряженной психически. Становится очень напряженной. И, допустим, есть очень важный момент такой заключается в том, что благословение на то, чтобы давать всем энергию любви, женщина получает с самого рождения. И уже будучи в детском теле, она этой энергией любви обменивается со всеми. Поэтому девочек очень любят родители, потому что они такие нежные, заботливые с самого детства. Они этой энергией любви обмениваются со всеми. И девушка молодая, там взрослая женщина, они все обладают этой энергией красоты. То есть энергия красоты означает энергия любви. Но женщина проходит свой экзамен в жизни. Она должна научиться бескорыстно любить в жизни. Если она к старости бескорыстно обладает, ну, сдает экзамен, и она способна бескорыстно всех любить, то она становится красивой, несмотря на внешнюю красоту, она все равно красивая. Она обладает этой силой красоты, и все липнут к ней, все хотят быть рядом с ней. Никто не хочет быть не рядом. Потому что она сдала экзамен, то есть она поняла, что жизнь женщины предназначена для любви, а не для бизнеса, карьеры, компьютера там, или еще чего-то в этом роде. Женщина предназначена для очень теплых отношений, глубоких, со всеми людьми. Которые, чем ближе человек, тем теплее должны быть с ним отношения. И когда женщина не сдает этот экзамен к старости, она теряет эту силу любви. И в результате создается новая форма жизни, которая называется бабки. Эти бабки, они сидят возле подъезда и пилят всем косточки. Потому что у них не хватает этой энергии любви, и они не знают, где ее взять. И поэтому, если человек в подъезд, я разок в подъезд в один зашел, и потом, когда я выходил, я понял, что бабки знают про меня все. Они знают, какие у меня очки, какой нос, какое лицо, куда я ходил, что я там делал. Все абсолютно. Почему? Потому что им как-то надо вот жить. Понимаете, энергии любви не хватает, они экзамен не сдали в своей жизни. И они постоянно всех пилят. Косточки чистят, сидят на лавке всем. И это большая проблема. Точно так же, как детки есть тоже. Это тоже особая форма жизни. Но когда они ничего никому не пилят, они просто в домино сидят, играют, режутся и все. У них нет другого счастья. Вот, и квасят водку. Чтобы не быть бабками и детками, для этого надо победить судьбу. Для этого надо понять, зачем человек живет. Мужчина живет для того, чтобы победить себя, то есть он должен работать над собой. А женщина живет для того, чтобы любовь воцарилась в этом мире, для того, чтобы научиться бескорыстно любить всех. Она должна это научиться делать. В этом смысл рождения в женском теле. И женщина господствует в этом мире, потому что самый главный объект психический, с помощью которого мы живем и общаемся с окружающим миром, этот объект называется ум. То есть ум имеет 5 чувств. Самое глубокое и тонкое – это чувство слуха. Оно связано также и с разумом. Чувство звук – это сила, которая меняет разум. А так как разум связан с целью жизни, то есть он как бы за собой тянет всю судьбу человека, поэтому звук является самой главной судьбоносной силой в этой жизни. Если человек слышит звук, который меняет его судьбу, то есть дает ему новую цель в жизни, более высокую, то этот человек меняет всю свою жизнь таким образом, объясняют веды. И поэтому человек должен очень серьезное внимание уделять звуку, какой звук входит в ум и влияет на разум. Следующее чувство – это чувство осязания. Оно или очищает разум, или оскверняет его, загрязняет. Чувство осязания очень сильно связано с половыми функциями человека. Поэтому оно наиболее сильно и опасно. То есть любое прикосновение может испортить сильно настроение. Допустим, мы в автобусе едем, кто-то, допустим, до меня дотрагивается, и человек просто умирает. Он больше не может уже рядом с этим находиться человеком. На весь день он потом чувствует себя плохо. Почему так? Потому что чувство осязания имеет силу, влияние на разум. А разум связан с настроением человека. Или ощущение силы или слабости психической зависит от состояния разума. Чувство зрения – это чувство, связано чисто с умом. Это чувство зрения, глаза – это зеркало ума. Это не зеркало души, это зеркало ума. По глазам нельзя определить ни душу, ни разум человека. Разум человека можно только определить, когда он открывает рот. Когда человек начинает говорить, можно понять его интеллект, силу разума. Но пока он просто моргает, смотрит, ничего невозможно понять. Поэтому нельзя делать вывод по внешности человека, как он выглядит. Это не показатель того, насколько человек может в жизни помочь или помешать, насколько он разумен, определяется звуком, так говорят веды. Поэтому глаза нужны, взгляд нужен, потому что отношение к жизни человека, его настроение, его мысли. Мысли человека находятся с левой стороны, вот здесь вот, слева. Вот девушка в черном, вот вы, да, с белыми волосами. У вас сегодня плохое настроение было с утра, и вы еще не отошли от него. У вас мысли такие. Как поется в песне, печаль твою, Мадонна. Печаль. Надо убирать. Вот. То есть, здесь это видно вот здесь, на левой стороне. Здесь с левой стороны. Там находятся мысли, а воля находится с правой стороны, вот здесь вот. Возле глаза можно увидеть. Печаль или... То есть, воля может быть сильная, там человек чего-то добивался в жизни, допустим, сегодня или... Ну, то есть, можно понять, насколько человек руководящее положение в обществе, если у него здесь твердая энергия, так он постоянно добивается, значит, он что-то у него какое-то такое, работа с этим связана. Вот. А бывает так, что у него спокойная работа, здесь напряжения нет волевого. То есть, глаза являются зеркалами ума, зеркалом ума человека. Настроение находится во внутренних краях глаза, настрой человека, то есть то, как влияет на него судьба. Если вот здесь вот внутри, во внутренних частях глаза человек такой, какой-то пепел такой тяжелый, значит, он тяжелый период жизни идет. А при этом он может быть радостным снаружи. Краешки глаз, вот эти вот наружные, указывают на мысли, на его восприятие себя как личности. Допустим, здесь все хорошо, человек такой радостный, а здесь тяжело. И они у человека спрашиваем, как у тебя жизнь? Он говорит, хорошо. Но он просто настраивается правильно. Но на самом деле у него тяжелая жизнь в это время, потому что здесь внутренняя часть глаз указывает на то, что ему трудно. Так можно изучать психику человека, зная вот эту вот психическую анатомию. Верхние веки связаны с тонусом психическим человека, его оптимизмом, пессимизмом. Если верхние веки такие вялые, значит, он пессимист по природе. Нижние веки определяют силу тела, здоровье тела. Если рыхлые нижние веки, это значит, что тело дряхлое, человек не работает над собой, нет здоровья. Понятно, да? Глаза – зеркало ума, то есть ум выглядывает через глаза, смотрит на мир. Допустим, некоторые на лекцию приходят, видно, что человек первый раз приходит, и он как выглядывает на мир? Он смотрит на меня такой, такой на лекции сидит, в бронительном положении. Или такой, так смотрит на меня. Что ты там, мужик, говоришь, сейчас мы разберемся с тобой. То есть, он как бы, у него свое умственное пространство, он не сливается со всеми, он такой отгорожен. Разок, это я читал лекции в Барнауле, и ну, один, я читал лекции по питанию, один молодой человек, что-то там он как-то не так воспринял мою лекцию и начал голодать, поститься, сказал, что жизнь будет спасена, если я не буду ничего есть. Ну, я не знаю, откуда он взял, видно, у него, ну, так у него началась шизофрения, то есть какой-то пусковой механизм возник шизофрении из-за того, что он на лекцию сходил. И мать пожаловалась в органы на меня, сказала, что он шизофреников всех делает. И когда лекция началась, треугольником, один человек здесь, второй там, и здесь посередине один из КГБ сидели. Лекция началась, они сели такие, сидят, лекцию слушают. А? Нет, они не посидели-то. Пошли. Все нормально, все. Потом мне передали, что все нормально. Типа лекция не шизофреническая, все нормально. То есть проблем нет, это у него проблемы, там лектор все нормально сказал. Они слушали такие. Они очень сильно отличались от всех людей. Я не стал им об этом говорить. Слух, это, наверное, как-то неудобно бы стало. Очень сильно чувствуется настроение. Человек как настроен, он с залом вместе так слушает, не слушает, что он хочет здесь, какие цели. Ну, очень сильно видно по людям, что зачем они приходят. Вот, и это все видно по глазам. Глаза – зеркало ума. Как ум настроен. Это не значит, что человек плохой или хороший, просто у него такое настроение. Настроение – зеркало. Настроение можно понять по глазам. Любит человек тебя, не любит, можно понять по глазам. Есть два типа отношений. Есть отношения деловые, и в них может быть любовь. Есть отношения близкие. Близкие, близкая любовь проявляется через левый глаз. Деловая любовь проявляется через правый. Можно понять, как человек к тебе относится, близко или далеко. Значит, и оба глаза, два глаза, они связаны с двумя планетами. Правый глаз связан с Солнцем, он, через него солнечная сила выходит. Они разные, глаза разные, чтобы вы знали. Вот сейчас внимательно посмотрите на глаза. Ну, не на свои, конечно, там, напротив. Вот, посмотрите и внимательно, и вы увидите, что глаза разные. Из одного огонь идет, а из другого холод. Вот посмотрите, какой глаз холодный, какой теплый. Вы увидите левый холодный, правый теплый. Заметили? Кто не заметил, поднимите руку. Не заметили вообще? Сейчас, как любовь, это надо тренироваться. Вот, очень просто заметить. Представьте себе солнце в левом глазу. Вот посмотрите на нее, и солнце в левом глазу представьте. Представляется или нет? Солнце в левом глазу представляется? С трудом. Теперь представьте солнце в правом глазу. Солнце в правом, видите, как будто прям там и было. Представляется, да? Теперь луну в левом глазу представьте. Видите, представляется легко. Теперь в правом глазу представьте луну. Тяжело. Нет там луны, там что-то теплое оттуда исходит. Увидели теперь? Все в сравнении познается. Солнце больше увидели. У вас солнечная природа, потому что. У вас луны меньше в характере, больше солнца. В этом вы такая жизнерадостная. Значит, надо понять, что чувство зрения, оно очень сильно связано с умом. И это значит, что умственный настрой и чувство зрения, оно сильно связано также с женской природой. Допустим, если человек, у человека поражен ум, то первый признак какой? У него теряется восприятие мира. Он говорит, глаза бы мои вас не видели. То есть у него ум как бы не работает как надо, и чувство зрения не хочет смотреть на мир. То есть это значит, что ум находится в плохом, больном состоянии. Следующее чувство вкуса связано с психической энергией, с праной. Поэтому человек, когда очень слаб, он говорит, он не будет есть все подряд. Он говорит, дайте мне только то, что я хочу. Если человек слабый очень, он лежит в постели, он говорит, хочу соленых огурцов. Я, допустим, из Индии разок приехал, заболел вирусным гепатитом. Я хотел лапшу и соленые огурцы. Я должен был читать лекции в Алмате. Я говорю, я хочу соленых огурцов. И все метнулись, искали соленые огурцы. Вот, по Алмате. И лапшу. То есть это значит ослабленный человек. Когда человек кушает, то энергия психическая, прана, наполняется силой. Поэтому для того, чтобы иметь силу, допустим, человек слабость чувствует, не хватает силы в жизни, он должен кушать продукты свежие, то есть, допустим, свежие овощи, фрукты, которые наполнены праной. И еще он должен кушать те продукты, которые ему нравятся по вкусу. Это значит, что психическая энергия войдет в его тело, и он ему бодрее, жить легче станет. Вы правильно, вы смотрите на меня, девушка, да. Вы, да, улыбаетесь сейчас. У вас слабость постоянно, так? Так или нет? Что, у вас слабость, я вижу. Или вы сегодня очень поздно встали? Во сколько вы встали? Поздно, вот поэтому и слабость. Надо раньше вставать. Вот, а бывает у человека по жизни слабость, ему тяжело жить. Это значит, что ему надо сырой пищи больше есть. То есть сырых фруктов, овощей, и у него сила появится в результате. Или если человек, наоборот, очень сильно напряжен, ему надо вареной пищи больше есть, и он его расслабит. Вот так вот это регулируется. И последнее чувство, это чувство осязания через нос. Это чувство связано с телом. С телом. И если, допустим, энергетика квартиры не подходит вам, вы когда зайдете в эту квартиру, так, и пахнет плохо там, значит, туда не надо ходить. Снег в башка попадет. Обоняние, да. Вот. Да? Ну, простите, я уже все. Да, обоняние, то есть, это только начало, да, лекции? Да, я, наверное, путаю. Да, то есть, обоняние. Это когда человека через обоняние контакт с телом идет. Один из признаков того, что человек, ну, как бы может сильно заболеть, у него теряется чувство обоняния. Он не может унюхать ничего вокруг. И это касается также животных. Когда, допустим, если собака, подносишь ей пищу к носу, она не нюхает, значит, она скоро помрет. То есть ты пищу даешь, она не может нюхать, не чувствует ее. Слюна не течет, она глаза не открывает, лежит, не унюхивает пищу, значит, все. Тело сильно больное. Также у человека тоже, если чувство обоняния нарушается сильно, значит сильная болезнь какая-то пришла в организм. Ну, бывает, конечно, там рецепторы не работают, но, кстати, это чувство обоняния, оно может и без рецепторов работать. Я проверял, когда продукты тестировал человеку, если продукт подходит в сухом виде, если берешь продукт, подносишь к носу, от него свежесть идет внутрь. Я у одного пациента, у меня не было у него вообще рецепторов в носу, он не чувствовал запахов. Я ему поднес продукт, который подходит, и он почувствовал свежесть. Это чувство обоняния, оно не всегда с рецепторами связано. Это чувства все имеют тонкую природу, они связаны с умом. Поэтому человек даже без глаз может научиться видеть. Без глаз. Почему? Потому что чувство – это тонкая вещь. А глаза – это органы чувств. Ум свое чувство посылает через глаз. Чувство зрения работает через глаз. Но сам глаз не означает, что глаз видит. Видит чувство зрения. Когда человек тело оставляет, умирает, тело умирает, а человек выходит из него в тонком теле, в теле ума. И он видит с помощью чувств тонких напрямую. Ему не надо теперь уже глаза, то есть он может видеть так, что происходит, все и слышать, и чувствовать, понимаете? Чувства, они работать могут и без тела. И к этому есть много примеров. Есть книга Моуди «Жизнь после смерти», почитайте, там как человек, вот у него остановилось сердце, все, ничего не работает, все, он клиническая смерть зафиксирована, он в это время смотрит на всех, Он вышел из тела, смотрит, что там они все делают. И потом они его, когда жизнь спасли, у него память сохранилась. У где-то 20% людей память сохраняется в этих ситуациях. И он описал все, что они делали с ним после того момента, как у него остановилось сердце. Не то, что у него глаза были открыты, а он вообще просто был, тело было мертвым в это время. И он все описал подробно, каждое слово, что там, и это все запротоколировано. Человек изучал этот Моуди, он психолог, он изучал эти все вещи. И вот это вот тело тонкое, которое не потому, что оно худое, а тонкое означает, что оно не грубое, то есть оно, его не пощупаешь, не потрогаешь. Это тонкое тело, оно все соткано из энергии Луны. Не той Луны, которая вокруг Земли крутится, а той, которая находится на высших планетах. Но эта Земля, эта Луна, которая крутится вокруг Земли, она является отражателем этой энергии Луны. Она как бы отражает ее. Через нее передается энергия женской природы. И эта энергия женской природы наполняет тонкое тело ума. Поэтому ребенок развивается в теле женщины. Чтобы психическую энергию для жизни дать, то есть ребенок наполняется, то есть ребенок, контактируя с энергией матери, он наполняет свое тело энергией жизни. То есть лунная природа матери, энергия лунной матери охраняет жизнь ребенка. Она контактирует с жизнью и поэтому развивается. Поэтому в мужском теле в принципе не может развиться ребенок, потому что у него огненная природа. Природа организма огненная, поэтому ребенок там, даже если матку там сделать, русские ученые, если сделают матку у мужика, ребенок будет сгорать там, он не сможет там расти. Потому что природа другая совсем, психическая. Это значит повышенная чувствительность. Чувства могут работать очень сильно. У женщины в 6 раз сильнее чувства работают, чем у мужчины. В 6 раз сильнее чувства работают, чем у мужчины, женщины. В среднем более обостренное восприятие мира у женщин. Значит, итак, ум имеет 5 чувств, и он наполняется энергией Луны, то есть женской энергией, женской природы. И если человек, допустим, постоянно материт женщин, он ведет себя с женщинами очень плохо, то его умственное пространство засоряется психической грязью. То есть он не контактирует с чистой энергией Луны, он как бы становится проклят. Его умственное пространство заполняется психической грязью. В результате у этого человека очень такое тяжелое настроение, ему постоянно плохо жить. Он не может найти себе покоя, он как такой, как медведь-шатун. То есть ему очень трудно в жизни. Почему? Потому что как бы женская природа, он лишился счастья, то есть он лишился контакта с женской природой. В этом заключается большая проблема. Как мы говорили, женская энергия психическая движется с левой стороны. Этот психический канал, который движет женскую энергию, а вы прям 5 сразу поставьте, я буду один за другим. Спасибо. Я буду так. Вот. То есть вот этот канал психический вдоль позвоночника, вдоль сушумной, это сушумная, это канал центральный энергетический. Вдоль него с левой стороны идет энергетический канал, который называется Ида. Ида-Нади. Нади означает канал психический, Ида означает женский канал. То есть это Ида, женский канал, наполняется энергией Луны. Вот непосредственно от Луны исходит энергия, которая наполняет этот канал жизнью. И у женщины в 3 раза сильнее, чем у мужчины, он наполнен жизнью, жизненной энергией у женщины. Поэтому женщина, так как планета Луна имеет свой характер, то есть женская энергия имеет свой характер, поэтому и у женщин преимущественно развиваются определенные черты характера, которые связаны с Луной. Какие это черты характера? Это способность любить, дарить любовь, то есть сильный контакт с энергией любви вообще Вселенной, способность обмениваться энергией любви, дарить любовь и принимать любовь. То есть у женщины, женщина является источником любви, то есть она как лампочка работает, от нее исходит эта энергия. Мужчина, он принимает эту энергию и потом тоже отдает. Он может отражать эту энергию, а женщина является лампочкой, она источник любви. этой энергии источник. И Луна, планета Луна, она является как бы вместилищем энергии любви. Она за счет нее, любовь действует в женщине. Итак, тема очень важная, нужная и непростая. Надо, чтобы нить люди понимали все, что происходит. Потому что необычное понимание вещей, мы же не изучали об этом в школе. Веды довольно знание сложное и необычное. Итак, этот психический канал Ида-Нади наполняет определенными чертами характера человека. Энергия любви, обмен любовью – это первое, что человек получает. Доброта. Следующая черта характера – доброта. Доброта означает, что человек воспринимает боль другого человека и готов ему помочь. Доброта – это чуткость плюс желание помочь. Одновременно присутствует в женской природе с самого начала. То есть женщины по природе добрые. То есть они чуткие и хотят помочь. Они тонко воспринимают другого человека, его боль понимают и хотят помочь. Это женская природа так работает. Причем следует понимать, что если эта черта характера связана с женщиной, и она в женщине не работает, значит женщина будет болеть. Она будет больной. То есть, допустим, доброты в мужчине нет. Он будет больным, нет? Ну так, чуть-чуть может. В нем тоже есть, в мужчине тоже есть женская природа, но она слабо работает. Другими словами, он сильно больным не будет, если он недобрый мужчина. Но если женщина недобрая, она сразу становится больной. То есть, а если мужчина очень добрый, нет, не будет, зачем ему болеть. Доброта это чистая энергия, это не энергия, несущая болезнь. Мужчины могут очень быть добрыми. Вообще, согласно ведической традиции, ведам говорится, что мужчина сначала в себе должен развить все мужские черты характера, и когда они развиваются в совершенстве, в нем начинают развиваться женские черты характера. Когда в совершенстве развиваются женские черты характера, он становится самодостаточным или святым. Понимаете? То есть он поет «Мне ничего не надо». Не ем я шоколада. Песня про Луну. Значит, он становится самодостаточным человеком. Но сначала у женщины должна развивать женские черты характера. И следующая женская черта характера. Да, кстати, будем еще отмечать. Если женщина не имеет энергии любви, она не обменивается любовью, то она впадает в депрессию, у нее снижается функция женских половых гормонов. То есть она может стать бесплодной. Доброта это психическая энергия, которая вообще все гормональные функции, гормоны, все гормональные функции имеют женскую природу. Все гормональные органы имеют женскую природу. И красота – это сила, которая основана на гормонах, на гормональных функциях. Понимаете? То есть гормональная система поддерживает красоту. И поэтому женщина должна заботиться о своей гормональной системе. То есть она должна поддерживать в себе женскую энергию. Она должна учиться быть женщиной. Почему поддерживать? Потому что наша культура, в которой мы живем, не поддерживает женскую энергию. Допустим, в школе женским принципам жизни не обучают, только мужским. Вот. Точно так же дома, допустим, люди все домой приходят, там, за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, да? То есть домой приходит человек, он тоже, любовь не культивируется у нас в отношениях. То есть люди приходят, встречаются. «Привет, а я звонил сначала, и дома нет тебя» звучало в ответ. Вот. То есть нету таких любовных отношений. Ну, «Привет, привет». То есть отношения такие поверхностные достаточно. И обязанность женщины культивировать любовные отношения. Это женщина должна делать, не мужчина. Мужчина, она говорит, ты почему мне не улыбаешься, когда приходишь домой? Почему не ласково со мной разговариваешь? Это все равно, что к столбу подойти и сказать, ты почему не светишь? И можно побиться головой даже об него, он все равно светить не будет. Надо его включить, понимаете, чтобы он засветился. Точно так же к мужчине подходить и говорить, почему ты не ласково со мной разговариваешь. Для того, чтобы он ласково разговаривал, надо его включить, мужчину. Надо его обнять, сказать, как дела у тебя на работе, все хорошо. Он такой размякнет, скажет, хорошо, меня уволили. И все будет в жизни нормально. То есть, когда женщина женскую энергию включает, все трудности, беды жизни, они преодолеваются. То есть, в семье воцаряется счастье, мир и покой. Потому что эта женская энергия полна благословения. Она благословляет весь этот мир на жизнь. Она дает жизни мужчине, мужу в первую очередь. Поэтому, если муж злой, как этот в песне поется, да? Я забыл уже, как там поется. Так или иначе. Мне не, как там, некрасивый муж достался, судьба злодейка, отойди. Муж, если злой, значит, ты сама в этом виновата. Не размягчила его характер, психика у него не размягчилась в результате твоего отношения к нему. То есть женщина должна служить энергией любви, она не просто должна ее как бы использовать. Мужчина, муж без цветочка пришел, значит, гад, будем его пилить. Но она должна в нем возбуждать, эту, активизировать его к этой энергии. Она должна служить своей энергии любви. Надо учиться это делать, потому что женщина хочет, чтобы к ней энергию любви появляли, чтобы она себя женщиной почувствовала. А веды говорят, чтобы себя женщиной почувствовать, надо учиться служить этой энергии. Муж, допустим, пришел злой, надо его успокоить, энергию проявлять, силу женскую, обнять его, погладить по голове. Мой хороший. И он будет бубнить немножко, потом раз-раз обнякнет, все, станет хорошим. То есть надо проявлять силу женскую. У женщин не хватает силы, потому что культура не воспитывает, не культивирует это. Культура не дает воспитания, как женщинам копить силу. Допустим, женщины занимаются сейчас культуризмом, да? То есть они качаются, копят силу, думают, сейчас я, блин, всех побью. Такая, она становится, культуристкой становится такая. И картинки сейчас показывают такие. Мужик такой стоит, и женщина такая, тоже рядом с ним. Показывает свою женскую красоту, в кавычках. И потом уже такие их показывают в Америке. Сейчас у них там уже такие крепкие женщины есть такие. О, их тоже показывают. Ее спрашивают, ты замужем? Да. И как у вас с мужем отношения? Нормально. Он меня любит. Вот. И страшно становится, как же можно ее любить. Так смотришь, думаешь, господи, страшное дело. То есть нет культуры, понимания, зачем нужна женщина, в чем заключается смысл ее природы. То есть женщина начинает качаться, допустим, у нее увеличиваются мужские гормоны. То есть она теряет женскую красоту, женскую силу. Это значит, что ее, так как Ида Нади поддерживает всю жизнь в организме у женщины, то есть здоровье зависит от нее. Поэтому, когда женщина начинает мужскими делами какими-то сильно увлекаться, у нее рушится в первую очередь что? Здоровье. У нее женские гормональные функции ослабляются, женские гормоны начинают слабее работать, настроение портится, она становится угрюмой. То есть и это большая проблема. То есть женщина обязана быть женщиной, таков закон. Нельзя в женском теле быть мужчиной. Это не помогает жить и вообще ничему не помогает. Потому что женская сила – это тоже сила. Допустим, женская сила самая большая, самая сильная в этом мире, веды говорят. Самая нет сильнее силы. Если женщина знает свою силу, она может что хочешь сделать. Вон есть Клеопатра, да, история Клеопатры. Она что хочешь, Клеопатра могла женской силой своей что хочешь могла сделать. Царей всех на уши ставила. Вот, то есть это огромная сила, никто не может с этой силой тягаться. Женская сила – огромная сила. И если женщина знает свою силу, она, допустим, начальник ругается. Он говорит, да почему опоздала на работу? И она приходит такая, говорит, я не смогла, не смогла. Он такой... Ну ладно, хорошо. У него сразу все прошло, весь гнев. Ну такая, мне обязательно глазки строить, просто проявить женскую силу надо. По-женски себя вести. И он сразу, ему деваться некуда. Женщины не знают об этом, они понимают, что это огромная сила. Не знают свою силу в себе, не чувствуют ее, потому что общество не воспитывает эту силу. Боевые искусства женщины проходят. А учиться быть женщиной у нас вот где? Вот у вас есть кружок быть женщиной и учиться? Есть в городе? Нет? Хотя бы один. Искусство быть женщиной. Как быть женщиной? Есть, женщины сидят смеют. Как быть женщиной? Конечно, это надо учиться. Ведь как мужиком быть? Мы учим, да? У нас боевые искусства есть. Стоп-бокс. Там учат, да, как быть мужчиной. Как женщиной быть учат у нас, нет? Танец живота. То есть нижняя часть женщины, нижняя часть программы обучения нижней части есть, верхней части нет. Понятно. Нижняя часть востребована, потому что учат, там востребовано, все, здесь нет уже, не востребовано в обществе. Верхняя часть женщины не нужна. Понятно. Я сейчас про верхнюю часть говорю, потому что про нижнюю и так все знают, что там говорить. Вот. Только на моих лекциях. Реклама. Рекламная пауза моих лекций. Значит, итак, следующая черта характера женская – это способность успокаивать. Ну, то есть женщина сама должна обладать спокойствием, хотя женщине очень трудно быть спокойной. У женщины по природе ум очень беспокойный, но она способна успокаивать. То есть у нее есть такое свойство, она имеет вот эту склонность, способность успокаивать. Если, допустим, ребенок плачет, женщине очень легко его успокоить, потому что от нее исходит такая сила. Это женщина обладает такой природой. Дальше, следующая черта характера – интуиция. Женщина обладает огромной проницательностью внутренней. Она предвидит. То есть женщине сложно предвидеть ситуацию, чувствовать, что происходит. То есть женщина предвидит. У нее ум имеет очень чуткость, очень высокой степени чуткий ум женский. Он понимает, что происходит. Поэтому веды говорят, что мужчина – это разум женщины, а женщина – это сердце мужчины. То есть мужчина, чтобы, допустим, новое начинание, какое-то дело хочет сделать, он должен спросить у жены, это хорошо или плохо это делать. Она тут же скажет, потому что интуиция у женщины очень сильная, она четко знает. Она, допустим, не сможет помочь ему это сделать, но направить, сказать плохо или хорошо она сможет. Она сможет также вдохновить, об этом тоже будем говорить. То есть это следующая сила женщины, это способность вдохновлять или благословлять. Это сила женскую природу имеет, способность вдохновлять или благословлять. То есть женщина, она имеет от природы эту силу. И, допустим, когда мужчина, поэтому женщина развивает мужские черты характера в муже. Если она смотрит, он у нее такой хлюпик, она должна его воспитывать, то есть она должна его поливать вдохновением. Она говорит, должна говорить, ты у меня на самом деле, вот сядь, я тебе сейчас скажу. Ты у меня на самом деле очень сильный человек. Я это чувствую. Иди подтянись 5 раз. Каждый день подтягивайся по 5 раз на турнике. И он такой подтягивается. То есть потому что женщина как бы она может вдохновить мужчину. Она может дать ему силы. Или допустим у него какое-то поражение на работе произошло. Там он поругался с кем-то. И она ему говорит, у тебя все получится. И он потом идет, у него все получается. Поэтому если допустим вы хотите понять, какое общественное положение человек в обществе занимает, если он женатый, очень просто это понять. Посмотрите, а какие отношения у него с женой, как относится к нему жена. Такое положение у него будет в обществе. За редким исключением большинство мужчин не способны противостоять этой силе. Вот если жена, допустим, не уважает мужа, он неуважаемый человек в обществе, к нему относится так же. Если жена уважает, ценит мужа, то даже если он по природе, допустим, не такой уважаемый, то все равно его будут все уважать. Потому что жена, она как бы наполняет мужа силой, которая дает возможность ему, это, ну как бы возможности все в этой жизни ему дает. Поэтому веды говорят, женщине не надо самой работать. Самая благоприятная ситуация, когда женщина, она занимается культивированием атмосферы любви дома, и она копит в себе силу благословлять. И она как бы в мужа вкладывает свою психическую энергию. Женщине легче вкладывать энергию, чем самой тратить вот эту энергию, которая что-то делает вокруг. Она, допустим, мужу говорит, иди, пожалуйста, гвоздь вбей. И он такой идет и вбивает. Вот, она могла сама вбить, это несложно, но ей легче вдохновить мужа, чем самой это делать. Точно так же она вдохновляет его там работать и все прочее. И Вот эта способность зарабатывать деньги, имеет женскую природу. Деньги тоже имеют сами женскую природу. Поэтому, когда муж приходит домой с зарплатой, жена ему говорит: «У тебя зарплата была сегодня?» Он говорит: «Была». И она говорит: «Давай деньги». Она говорит: «Все, иди, мойся, кушать садись, я сама посчитаю». Деньги имеют женскую природу, поэтому женщина хранительница очага. То есть мужчина может их только зарабатывать, он не может их хранить, не может правильно к ним относиться с уважением к деньгам. Это женская энергия. Женщина хранит очаг, она как бы этим занимается. Если мужчина хранит деньги, допустим, прячет от жены, то жена находит их очень быстро. Мне одна женщина рассказывала, вернее, мужчина рассказывал историю, что он пытался от жены деньги прятать. Разок он свернул в трубочку и засунул в пальто, так в трубочку денежки. Вот. И он начал следить за ней, как она будет находить, потому что она всегда находит. И он как, ну, сказал: денег, ну, зарплаты не было туда-сюда, как всегда он ей сказал. Ну, так как он, у них такие отношения уже установились, поэтому, когда он пошел в зал, она пошла в коридор, а он за ней подглядывает. Она пришла, сняла пальто и сразу туда деньги вытаскивается. То есть это произошло буквально за несколько минут. То есть не надо было сильно долго искать. То есть женщина чувствует, где деньги лежат. У нее природа такая, она знает. Психическая энергия так устроена. Вы волнуетесь? Вы знаете, сложно сказать, кто должен решать, как тратить деньги. Потому что это факт, что если женщине дать возможность потратить деньги, то она их потратит. Без всяких проблем. Поэтому я так думаю, что в семье, кто тратит, как тратить деньги, они должны вместе решать. Потому что у женщины своя сфера тратить деньги, у мужчины своя. И они просто передерутся и вообще ничего не потратят. Деньги будут лежать в результате. И все будет классно. То есть они совместно должны это решать. Следующая функция женщины, то есть способность благословлять, мы это разобрали. Следующая функция женщины. Женщина, она вселяет веру. То есть женская лунная энергия, женская природа. Верить или не верить, имеет женскую природу. Если мужчина неправильно, неплохо относится к женщинам, он становится неверующим, сухим человеком. Он ни во что не верит. Он как сухарь. Ему очень трудно поверить во что-то. Потому что женщины очень сильно и быстро вдохновляются на что-то новое. Вот, допустим, как определить, новый какой-то проект или нет. Я когда первый раз в Омск приехал, здесь было 90% женщин в зале. Сейчас я уже читаю лекции 10 лет. Примерно 60% женщин. Если вы куда-то приходите, там 90% женщин, это значит что-то новое. Произошло что-то новое. Если женщин там 60%, значит, это уже какой-то проект такой уже развивается, серьезно что-то. А если женщин, допустим, вообще нет, то это значит, что это секта. Закрытое собрание. Вот. Потому что там, где нет женщин, там есть опасность деструктивных явлений. То есть, если женщины вообще нет в каком-то месте, потому что женщины, они отражают совесть. Как бы женщины, они очень быстро реагируют на то, что что-то не так происходит. Они как бы индикаторы неправильных процессов и правильных процессов в обществе. Они быстро на все реагируют. Ну, в военных организациях, структурах, там, где надо управлять, силу применять, должны быть мужчины. Женщины не должны участвовать в применении силы, в насилии. Это не женская природа совершать насилие. И согласно ведическим знаниям, если женщина сражается, допустим, и в нее нельзя стрелять, то есть, вот, допустим, женщина-воин, по ведическим правилам, в нее нельзя стрелять, это как проклятие. Если ты в женщину стреляешь, тебя убьют сразу же, то есть не сможешь дальше воевать. Поэтому женщинам ведическая культуре не разрешали сражаться. Если в армии противника есть женщина, то сражение можно было остановить, сказать, вот этого воина с поля боя, все остальные сражаются. Можно ультиматум такой было ставить. Ну, то есть, женщина не должна была сражаться, веды так описывают. Это неправильно. Потому что это как выходит за рамки так, правил ведения боя. Итак, женщина дает веру. И женщина, она быстрее верит сама. И быстрее во что-то верит, и она может передать веру, женщина. Но женщина может передать веру только через любовь. Потому что женщина также может наоборот и лишить человека веры. Ну, допустим, если она будет назойливо приставать к другому человеку, то она лишает его веры. То есть она навязывает, если ему веру, она лишает его веры. Ну, допустим, мать хочет привить у сына, допустим, любовь к раннему вставанию. Она ему говорит, ты во сколько сегодня встал? У него возникает желание спать больше, он назло будет спать больше потом. То есть это происходит прямо наоборот. Поэтому только через вера приходит только через... любовь, через доброе такое отношение с любовью к человеку. Поэтому женщина, женская природа соткана из любви и отсутствия насилия. Поэтому женщина никогда в семье не должна совершать насилие. А там еще есть. Все, у меня два теперь, нормально. Женщина не должна никогда совершать насилие. Понимаете? И она должна воспитывать с помощью любви. Самое большое насилие женщины – это закрыть краник. Если женщина наполняет квартиру любовью, то все очень сильно в ней нуждаются. И если, допустим, женщина чувствует, что ее эксплуатируют, плохо к ней относятся, потому что периодически такие вещи возникают, потому что человек быстро привыкает ко всему хорошему, надо закрыть краник. То есть надо отстраниться от всех и не давать им любовь, не дарить, просто отстраниться. И пожить самостоятельно своей жизнью какое-то время, там час, два, три, 15 минут. Вот, если женщина качественно любовь дает в квартире, то сразу возникает хаос. Народ хочет любви. То есть он приходит и спрашивает, что случилось, народ будет волноваться. Если женщина любовь не дарит в квартире, то, допустим, она краник закрыла, там чуть-чуть капало, никто не заметил, что есть, что нет. То есть она, если женщина хочет любви, допустим, она в семье хочет любви, а не дарит любовь, то она создает в этом пространстве, в котором она живет, она создает хаос. Она создает просто безумие. Потому что если женщина постоянно говорит, почему ты мне не улыбаешься, почему ты мне цветы не даришь, почему ты со мной не ласково разговариваешь, если женщина постоянно требует любовь, это все равно, что просить у нищего деньги. Мужчина, когда женщина требует любовь, это все равно, что просить у нищего деньги. Потому что это требовать у него то, чего у него нет. Женщина очень сильно сама нуждается в любви. Она соткана из любви, и она хочет любви. Поэтому же обязанность женщины дарить любовь. Она должна постоянно всех наполнять счастьем в доме. Она должна постоянно стараться, чтобы все были счастливы, служить им в этом плане. И как награду она получает любовь назад от окружающих людей. Это ее труд женский. Она должна этим заниматься. Для того, чтобы дарить любовь, надо в производственных отношениях не слишком много энергии тратить. То есть женщина может работать, это факт, это нормально. Но работа для женщины должна быть как хобби. Она должна просто увлекаться работой. И так она и будет хорошо, если она так происходит. Говорили на прошлых семинарах об этом. Кто не был, послушайте, предназначение человека, есть такой семинар, там говорится о женской природе, как она разрушается, если женщина в работу себя вкладывает. Сегодня не будем об этом говорить, много других тем важных. И женщина должна свои силы сильно, очень качественно тратить на то, чтобы служить любовью. Есть вполне конкретные вещи, которые связаны с влиянием Луны в этом плане. Это приготовление пищи, стирка, уборка квартиры. Вот. И женщина имеет сильную потребность в этом. Если квартира будет грязная, она просто будет плохо чувствовать. Ее даже может вырвать от этого. То есть таково сильное влияние вот, грязной атмосферы, в которой она живет. Поэтому женщина должна убираться в квартире. И она свою энергию любви должна вкладывать в эту уборку. Также она должна вкладывать энергию любви в приготовление пищи. Если, допустим, в квартире готовит мужчина, не женщина, а мужчина готовит, то в этом случае Женщина становится сухой, она теряет силы. То есть мужчина готовит, женщина начинает чувствовать, что ей плохо от этой пищи. Она поест, и неприятно становится, плохо, не хочет на это есть. Поэтому женщина должна готовить и кормить всех своей энергией любви. Потому что когда мужчина готовит, пища становится меньше энергии любви в ней. Вы согласны или? Теща готовит. Теща что, не женщина? Да? Да. Микроволновка не может убить энергию, умственную энергию. Ни один электрический прибор умственную энергию человека убить не может. Это невозможно. Потому что умственная энергия имеет более тонкую природу. Микроволновка не может уничтожить энергию любви. Вкус любви останется в пище по-любому. Это примерно 50% вкуса. А вот, вот о чем вы говорите. Нет, если чужие руки приготовили, значит, это будет пицца пахнуть этой энергией. Когда женщина без любви готовит на производстве, там штампует что-то, это тоже не та пища, которая приносит счастье. Эта пища не благословляет. Даже, допустим, женщина не может приготовить, у нее некогда, она на работу. Она должна взять эту пиццу, хотя бы помолиться перед ней, как-то наполнить энергией своей любви. И потом уже отдавать мужу. Понимаете? И что? Это вообще извращение, если мужчина повар и дома готовит. По этому поводу есть анекдот. Проститутка приехала отдыхать на курорт. Мужик к ней подходит и говорит, пойдем прогуляемся. Она говорит, ты кем работаешь? Он говорит, трактористом. Ну вот представь, ты отдыхать приехала, тут одни трактора. Понимаете, если мужчина повар, ему наоборот дома отдыхать надо. Он и так женской работой занимается, еще дома готовить. Представляете, какой кошмар. Вот поэтому пусть отдыхает дома. А как есть в столовых? Ну как есть, молча, как есть. Куда деваться? Ну помогите ему, значит, придите, приготовьте. Ну что, как мне ответить на ваш вопрос, скажите? Не ходите к мужу в ресторан есть, вот говорят. Что там делать? Там невкусно. Приготовьте ему дома, наоборот, пускай дома поест. Будет вкусно. Что-то вы как-то разочаровались от моего ответа. Надо развивать себе женскую энергию, понимаете? Развивать надо. Если даже ее мало не хватает, надо развивать. В этом идея моей лекции. Бывает мужчина, дистрофик сидит, он приходит на лекцию по тяжелой атлетике. Ну, надо качаться, куда деваться? Ну, что делать? Ну, дистрофик, ну, надо качаться, понимаете? Вы сейчас пришли на лекцию по женской энергии, я говорю, как качаться, женскую природу как развивать. Мужчины улыбаются, сидят, им хорошо сегодня на лекции. Женщины что-то тоскуют. Ну, хорошо, пускай не любит, готовит. Значит, у нее дома все будут как ошпаренные ходить. Муж будет приходить, сын, классно, будет очень веселая жизнь для женщин. Я еще раз вам повторяю, что если женщина свою энергию любви не отдает близким, то они напрягаются психически, они становятся неуправляемыми. Психика людей начинает страдать очень сильно. Женщина успокаивает все, она несет себе энергию спокойствия. То есть она успокаивает атмосферу. Она приготовила, помыла, постирала. Зачем она это все делает? Она это все делает для того, чтобы все пришли и были спокойными. Понимаете? Потому что если она это не сделает, мужчина заметит, что в квартире не прибрано. Может он заметить? Ну, какие-то мужчины замечают, но в основном нет. Ну, конечно, если своей любви не хватает, значит, нужно, чтобы кто-то помог. Услуги домработницы бывают разные, между прочим. Это такая хорошая домработница, такая хорошая. А я о том. Чем больше женщина теряет любовь в квартире, свою энергию любви, тем больше эта энергия наполняется другой женщиной. Можно, конечно, домработница это хорошо, просто надо знать, что ей давать делать. Допустим, она пускай с детьми там нянчится, допустим, когда нет никого дома. Но когда женщина приходит домой, к себе домой, и при этом домработница всем готовит, подносит, стирает, жена тогда зачем нужна? Она становится куклой. Кукла. Манекен, понимаете? Потому что если женщина свои женские функции не выполняет, от чего она счастлива-то будет? У ней обмен женский не идется с семьей. От чего она счастлива-то будет? В чем заключается ее жизнь тогда? Зачем ей жизнь ее нужна? За нее будет домработница жить в этом доме? Естественно, что она, если с любовью будет готовить и подносить, естественно, что мужик полюбит эту дому. Потому что энергия любви, она всесильная, с ней ничего не сделаешь. И потом она, он домработницу возьмет женой, а жену отправит, скажет, что ты вот иди гуляй отсюда. И вот так вот судьба делает часто. Надо понять это. Поэтому есть вещи, которые жена должна. Это веды описывают, что жена царя, даже если, допустим, кухарки готовят, жена царя все равно участвует в этом. И она приносит ему сама, кормит же своего мужа сама. Она сама как бы ему готовит постель там и все прочее. Понимаете, есть вещи, которые не должен делать никто. Это должна только жена делать вообще в доме. Есть вещи, которые женщина сама должна делать. Никто не должен этого делать. Следует понять, что планета Луна, она наполняет ум психической энергией, и фактически ум соткан из женской энергии. Мужская энергия всего лишь наполняет ум и функционирует. То есть, если взять, допустим, компьютер, вот все, сам компьютер, вот эта вот вся система, все ее детали, запчасти, программы, это все, как допустим, взять, сравнить с умом, то мы, допустим, можем на нем работать, да, наполнять его текстами, материалом. Это наполнение само, это имеет мужскую природу. Но все, что внутри компьютера, это женская природа. Поэтому ум отдыхает ночью. Для того, чтобы ум восстанавливался, для того, чтобы он копил силы, для этого человек должен ложиться в 10 часов вечера, когда луна еще сильно светит, и он должен вставать в 6 утра, когда солнце еще не начало сильно светить. Для того, чтобы выспаться, для того, чтобы ум остыл. Женская природа и женская энергия имеет холодную природу. Есть такое понятие в ведическом знании, в аюрведе, называется оджас. Оджас – это тонкая энергия Луны. То есть грубый оджас, есть тонкий оджас. Грубый оджас отвечает за обмен веществ в организме, то есть отвечает за состояние водного обмена в организме. То есть все виды обмена веществ связаны с оджасом, то есть другими словами синтез веществ. Оджас дает синтез веществ, это грубый оджас, энергия такая. Есть еще тонкий оджас. Черты характера женские – это тонкий оджас. Это энергия, которая несет любовь, мир, спокойствие, гармонию в окружающую среду. Следует знать, что по количеству оджаса в организме, есть такое понятие количество оджаса в организме, так же как количество теджаса. То есть количество теджаса означает количество огня в организме, количество солнца. По количеству оджаса в организме определяется, сколько времени человек может противостоять трудностям. По количеству теджаса определяется, что сколько силы у человека есть победить, победу совершить, сколько у него есть сил. Количество оджаса определяет, сколько человек может сопротивляться трудностям. Ну, пример, допустим, есть армия, в ней есть солдаты с ружьями там, и есть провиант, есть, допустим, у них телогрейки, каски там, есть у них обоз какой-то с продуктами питания, есть место, где они спят и так далее. И в военном искусстве говорится, что какая бы армия сильная ни была, если вот этот провиант слабый, то армия быстро уничтожается. Почему? Потому что солдаты не могут отдыхать. Они быстро истощаются, и их можно легко уничтожить. Поэтому опытные военачальники, если сражение затягивается, они сражают не в армию, они бьют, стреляют не в армию, которая нападает там на них, они стреляют в тыл там, где находится провиант, чтобы разбить их возможность кушать, отдыхать. То есть они разбивают у них всякую возможность как-то выжить в этой ситуации. И таким образом на следующем сражении уже солдаты истощены, ничего с ними сделать нельзя. Точно так же во время лечения. Если человек теряет отжас, он не может вылечиться, потому что у него не хватает сил. Отжас копит энергию психическую. Отжас – это способность накапливать энергию. То есть, если, допустим, человек болен раком, почему, если человек болен раком, начинает худеть, значит, все, вылечить очень сложно. Почему так? Потому что худеть означает, теряется отжас. Потому что в запасе провианта, в запасе питательных веществ, силы, копится, находится запас прочности человека. Это очень важно знать. И этот запас прочности копится в ночное время. И люди иногда превышают свои полномочия в этом плане. Они увеличивают в себе излишне женскую энергию, запас прочности увеличивают. Как они это делают? Они кушают на ночь. Когда человек на ночь кушает, вся пища синтезируется, в синтез, в жир превращается. Поэтому женщинам не надо. У нас в нашей культуре не считается, что женщина больше 120 килограмм красивая. В Африке есть племена, где если женщина меньше 120 килограмм, женской энергии мало, значит некрасивая. То есть чем больше веса, тем больше женской энергии, они так считают. В нашей культуре считают все наоборот. То есть женщина должна быть стройной, поэтому женщины не должны на ночь наедаться. Потому что у женщины вес меняется очень быстро в теле, у мужчины это такие процессы более такие вязкие, но у женщины может распухнуть очень быстро. Там за месяц, за два она может стать уже матрешкой. Для того, чтобы этого не было, надо женщине всегда вторую половину дня ограничивать от пищи, стараться, чтобы не кушать во вторую половину дня. И наоборот, утром надо каждой женщине обязательно есть сладкую пищу, потому что все гормональные органы, они питаются сладким вкусом. Это вкус гормональных органов. Красота зависит от гормонов, поэтому если женщина сладкое не ест по утрам, она не может копить себе энергию красоты. У женщины также хорошее настроение, оптимизм зависит от сладкого вкуса. Но если женщина сладкий вкус ест днем, то в результате у ней начинаются процессы перегрева психического, то есть энергия эта идет не туда. А если она сладкое ест на ночь, то она рушит все гормональные функции и начинает поправляться. Поэтому женщинам вообще нельзя ни в коем случае на ночь есть сладкое вечером. Если уж сильно хотите, поедите и поешьте днем. Будет, может быть, жарко жить там в течение дня. Но лучше всего сладкое есть утром. Это очень важно знать женщинам. Молоко имеет другую природу. То есть молока – это сладкий вкус, в Аюрведе говорится. Молоко имеет сладкий вкус, но этот вкус действует на разум. Он не действует даже на ум. То есть он, в принципе, связан с умом, но больше всего он действует на разум. То есть молоко имеет очень тонкое воздействие на организм. И поэтому молоко пьется на ночь для того, чтобы силу, связь с планетой Луна установить лучше, для того, чтобы очистить ум от грязи психической. Надо на ночь пить горячее молоко, это увеличивает связь с Луной очень сильно. То есть контакт с энергией отжаса восстанавливается, особенно если человек болен тяжело. Ему каждый вечер надо пить обязательно горячее молоко с медом, для того, чтобы увеличить контакт с Луной, для того, чтобы организм отдыхал ночью и потом сражался с болезнью днем, когда солнце поднимается. Понимаете? Но у нее тоже будут нарушения гормональных функций, он тоже будет поправляться. У нее пойдет жир там или еще что-то, печень, жировая дистрофия печени может начаться. Все что угодно. Надо заменять на молоко. Любви не хватает. Любви не хватает. Мужчина, если у него любви достаточно от женщины идет, он сладкое не любит. Как определить, хватает любви мужчине или нет? Если сладкое любит, не хватает. Потому что сладкая пища несет себе энергию любви. Это пища женской природы. Острая пища мужская по природе, а сладкая женская. Если мужчина сладкий вкус и любит, значит, у него не хватает женской любви. Потому что когда, допустим, женщина любит мужа, а, допустим, торт приносит, если жена любит мужа, он торт отдает жене. Она ест, она ему дает кусочек. Если жена не любит мужа, то торт мужчина себе берет и ей кусочек отдает. Понимаете? У вас как в семье? Кто, кого, кто торт берет? По-разному. Ну вот подумайте на эту тему. Значит, мы с вами начали разбирать сложное понятие и важное понятие Оджаса. Оджас – это очень важная психическая структура. Она отвечает за хранение всего. Например, память человека зависит также от Оджаса. Самая сложная психическая функция человека – это память. Если вам кто-то говорит, таблетки от памяти есть, попейте, память лучше будет. Это бред сивой кобылы. Потому что память имеет тонкую психическую функцию, и если память нарушена, таблетками здесь не поможешь. Потому что память связана с способностью ума иметь охлаждаться, то есть охлаждение двигателя делает. Ум охлаждается, память хорошая, ум горячий, память плохая. Это раз. И второе, память зависит от чистоты ума. Поэтому если ум загрязнен каким-то проблемам, человек не может ничего запомнить. Если он напряжен, загрязнен, то есть какими-то идеями в голове что-то крутится, человек не может ничего запомнить. Для того, чтобы запоминать, человек должен иметь холодный, спокойный ум. Поэтому студентам рекомендуется учиться в спокойном состоянии ума, ни о чем сильно не беспокоясь. То есть просто сидеть и учить спокойно. Не думать о том, двойку поставить или пятерку, не привязываться к результату. Потому что если человек сильно привязывается к результату, он не может запомнить материал. Поэтому не надо детей третировать, что они получили. Девочка такая задумала. Мама обижает, нет? Нет? Хорошая? Мама хорошая. А бывают вот нехорошие мамы. Ребенок приходит, она им говорит, ты что получил? Он говорит, 3. А почему? Это все равно, что яблоко, допустим, выросло, допустим, и еще не дозрело. Оно не до конца красное. Человек срывает и говорит, вот сволочь, не дозрело. Понимаете? Это точно так же ребенка спрашивать, что он получил. Что он получил, что поставили, то и получил. Не надо ребенка привязывать к результату, понимаете? В результате он не сможет учиться, потому что он, когда будет учить, он будет думать, 3 поставит или 4. Он не сможет запомнить материал. Поэтому человек должен спокойно учиться. Что поставит, то поставит. Это уже другой вопрос. Надо это очень глубоко осознать. Надо мотивировать учебу ребенка интересом. То есть надо стимулировать в нем интерес. Допустим, ребенок учится, мать должна подойти и вместе с ним что-то делать с интересом. Надо развить интерес человека к какому-то дисциплине, и тогда он сам будет учиться, ему будет интересно. А интерес к учебе уничтожается отметками. Поэтому в некоторых школах есть, допустим, вальдорфовская школа, там вообще отметок не ставят. Нет отметок. Просто в последнем классе ставят уже там в табеле. Ну, что как положено. А так люди, дети учатся, нет отметок. Они мотивируются интересом. Им создают учебу очень интересно, чтобы им интересно было учиться, чтобы они развивались в этом. Это более правильный подход. Поэтому, если, допустим, у нас мотивирована учеба отметками, надо стараться поменьше это обращать внимание, старайтесь больше заинтересовать ребенка, чтобы ему интересно это было. Надо найти, нащупать ключик. Где ключик? Надо нащупать, чтобы ребенок начал сам хотел это изучать. А если вы ключик нащупываете, и ребенок не хочет это изучать. Допустим, математика не идет у него, хоть убей, а идет литература. Не третируйте, дайте ему возможность жить. Есть дети, которые не могут усваивать какой-то предмет. Просто не могут, потому что у них психика не так устроена. И если вы все его силы будете направлять на эту математику, он сам туда будет зарываться, он просто сожжет в себе творческие способности. И он вообще отвернется от учебы и скажет, я вообще учиться не буду, я не могу. Понимаете? То есть не надо, вот если, допустим, математика не идет, и бог с ней. И ничего страшного, пускай на двойке ее сдает. Зато он сможет активно себя проявлять в чем-то другом, что ему и нужно делать. То есть цветок надо распускать там, где он распускается. Если, допустим, цветок распускается вот здесь, вот этот бутон пошел, не надо другой раскрывать, пытаться, понимаете, весь цветок повянет. Поэтому надо просто дать, пускай распускается там, хорошо. Этот начал распускаться, пускай этот распускается. Если, допустим, человеку сильно надо в жизни, он этот предмет изучит потом сквозь слезы. Допустим, у меня плохо шли иностранные языки. Допустим, мне трудно было английский изучить. И когда я понял, что надо изучать, в Индии на английском говорят, то есть мне надо было изучать английский, я выучил, просто мне было очень тяжело. Я выучил как мог, понимаете? Потому что мне надо было. Я плакал и учил. понимаете, и выучил, потому что не надо было. Но меня никто не третировал в жизни, что мне учить, я сам, ну, в общем-то, и невозможно было, потому что никто не мог заставить учить то, что я не хочу. То есть я учил то, что мне надо, и все. Ну, некоторые дети не могут так, они поддаются под влияние родителей. Поэтому будьте осторожны, не портите психику детей. Дайте им возможность развиваться, как природа им дает. Потому что невозможно развить то, что человек, в человеке ничего нет. Понимаете, если склад характера не математический, хоть убей его, он не сможет выучить этот предмет. Научиться этому не сможет. Вот какой характер есть, такой он есть. Можно только развивать те черты характера, которые уже есть, существуют. И также способности, если они существуют, их можно развивать. Нет, значит, не надо их трогать. Значит, итак, память – это функция Оджеса. Память развивается следующим образом. Человек должен мотивировать интерес к какой-то деятельности, потому что ум всегда работает только в сторону интереса. Ум невозможно направить там, где неинтересно. Есть такие техники, когда человек заставляет себя, допустим, концентрировать внимание. Он, допустим, рисует точку и смотрит в нее. То есть есть люди, такие тупые медитации, когда человек точку нарисовал и смотрит, медитирует на точку. Концентрацию внимания все развивают. И что, как результат этой медитации какой? У него крыша едет, он такой, пум, засыпает. То есть медитация должна идти только на тот объект, который обладает огромной силой интереса. То есть, если этот объект интересен, чем больше интересен, тем больше ум на нем фокусируется. Понимаете? Допустим, молодому человеку что больше всего интересно? Правильно. Молодые люди говорят. Поэтому, допустим, девушка понравилась, и он ни спать не может, ни есть не может. У него ум сосредоточен полностью, фокус. Он вспоминает, девушку помнит только. Он больше ничего не хочет помнить. Вот. Так работает ум. Ничего с ним не сделаешь. Он концентрируется только на том, что интересно. Причем концентрируется сам. Его не надо заставлять. Наоборот, если ум заставлять, он это отвергает. Вот, допустим, попробуйте человека... Допустим, вот я проводил такие эксперименты, такой опыт. У меня была кошка, бедная кошка. Когда я был юношей, я... изучал все, как все происходит, как что-то мне было интересно. И кошка, она бедная, она так страдала от этого. И вот, допустим, такой эксперимент я проводил. Кошка, допустим, на кухню заходит, у нее там миска, она захотела покушать. И в тот момент, когда она пришла на кухню и только нагибает голову, я сам раз и ей помогаю как бы нагнуть ее к миске. Кошка психует и уходит. Аппетит испорчен. И уходит из кухни. И потом я жду, сижу. Проходит 15 минут, аппетит появился. Она с энтузиазмом опять заходит на кухню. Такая подходит к миске, нагибает голову. И я так раз, и она такая, и уходит. И потом она сидит просто возле кухни и смотрит. И когда я из кухни выхожу по делам по каким-то, она пулей туда на кухню и быстрее есть. Поэтому, если вы подходите к ребенку, говорит, кушать хочешь? Кушать хочешь? А это хочешь кушать? А у меня сын что кушать не хочет? У него аппетита постоянно нет. Понимаете, сын уже, вот когда это, его достают таким образом, он сам на кухне бежит, когда никого нет, что-нибудь хватает, быстрее ест, пока никто не пришел. Представляете, как вы третируете своих детей? Ум не может работать туда, где заставляют. Если человека сильно навязчиво просят что-то сделать, он не может. Это называется демьянова уха. То есть человек приходит, садится за стол, ухи хочешь? Ну давайте, кушай, пожалуйста, вот ложечка, кушай. Может, тебя покормить из ложечки? Нет, я сам могу поесть. Ну давай, я тебе помогу. Может, тебе побольше ухи? Давай, кушай. А хлебушек хочешь, а вот это то? И он говорит, я уже что-то не хочу. Накормили. То есть вот так это действует. То есть ум не может работать в сторону нажима. У него функция эта не существует в организме. Поэтому как можно организовать самоконтроль в психике? Как сконтролировать себя, допустим? Самоконтроль осуществляется только с помощью того, чтобы дать уму что-то красивое, прекрасное. Допустим, вы хотите рано вставать. Надо почувствовать вкус раннего вставания. Допустим, можно первый раз заставить ум, допустим, поднять его с утра. Вот он будет недовольный. И надо посмотреть на рассвет. Надо помолиться с утра, пожелать всем счастья. То есть провести в таком настроении очень глубокое вот этого счастья утреннего, которое происходит. И очень сильно запомнить это. Когда человек запоминает, ум очень сильно концентрируется на это, и у него создается доминанта психическая, что это нужно, это хорошо. И на следующий день, вечером, когда вы ложитесь спать, надо вспомнить, какое состояние вы утром испытывали. И когда вы ложитесь спать, если вы ложитесь спать в настроении, какое настроение, то есть в настроении, как я устала, это значит все, никаких шансов вовремя встать. Утром будет то же самое состояние. Как человек заснул, так он и проснулся. Поэтому вечером, когда ложится спать человек, он не должен думать, как он устал. Он должен вспомнить, как хорошо утром, как хорошо утром. И с этим состоянием засыпать. Вот представьте себе, допустим, человек любит рыбалку. Он как засыпает вечером? Думает, на рыбалку, завтра утром на рыбалку. И он просыпается вот с таким настроением. Он рано встает и на рыбалку идет, все. Понимаете, потому что он хочет, он, ему нравится. Вот. И он не боится проспать. Он просыпается и сразу встает и на рыбалку. Точно так же надо, если вы хотите рано вставать, допустим, молиться, надо вот именно вот этот вкус счастья утреннего почувствовать. Точно так же, допустим, если вы хотите голодный день постный провести, ум естественно, хочет кушать, так? Но если вы хотите поститься, допустим, голодать весь день, вы должны найти занятие уму, которое бы ему понравилось больше всего. Ну, то есть, допустим, если вы любите копать огород, ну, на огороде что-то делать вы любите, пойдите, возьмите на огород, пойдите и там не кушайте. И пейте водичку, и больше там делайте все, по огороду ходите, там сажайте все. Вы не захотите кушать весь день. Почему? Потому что вы будете испытывать счастье от того, что вы делаете. Когда ум находится в состоянии счастья, он кушать не хочет. Потому что знаете, что желание кушать – это на 70% функция ума. Если человека, допустим, спросить, почему ты кушаешь? Он скажет, потому что у меня нет сил, потому что у меня кончаются белки, жиры и углеводы, у меня возникает голод. И человек не понимает, что голод – это функция ума. Когда человек кончается жиры, белки и углеводы, он испытывает слабость. Он чувствует, что ему тяжело что-то делать. Кто из вас доводит себя до состояния слабости? Мало людей, кто кушает, когда ему слабость наступает. В основном все кушают, когда наступает голод. Когда портится настроение, сосет под ложечкой и хочется быстрее поесть, чтобы успокоиться. То есть вот это означает, истощается ум. Истощается ум. И веды описываются, что ум истощается быстрее всего у тех людей, которые занимаются безрадостной деятельностью, которые что-то делают насильно, против воли. Вот, например, когда солдат сгоняют в армию, офицеры очень хорошо знают, что даже если человек дома кушал немножко, его когда в армию приводят, там в казармах он начинает жить, и им просто солдат кормят просто не знаю как. То есть там три раза в день вот по такой бадье. И солдаты голодные, да они даже уже поели, у них в животе ничего не помещается, и все равно хочется есть. Почему? Потому что они делают то, что им не нравится. Ум постоянно не удовлетворен, он быстро истощается психически и опять хочет кушать, понимаете, вновь и вновь. Поэтому есть такая болезнь, называется булимия. Булимия – это как непрекращающийся голод. Этот голод имеет психическую природу. Если, допустим, человек перестал, у него контакт между вкусом пищи, пища имеет тоже умственную энергию. Вся пища – это или растения, или животные. То есть пища имеет умственную энергию. Поэтому энергия ума, когда приходит в наш организм, она наполняет его спокойствием. То есть мы наполняем себя энергией ума с помощью питания. Поэтому искусственные продукты, искусственно выращенные, они уничтожают способность нашу быть психически здоровыми людьми. Если вы хотите, чтобы человек с ума сошел, достаточно его кормить искусственными продуктами питания, те, которые искусственно выращены, и он с ума сойдет. Почему? Потому что ум не пополняется силой. Он будет петь «Хочется чего-нибудь такого». земного. То есть, понимаете, то есть ему нужно умственную энергию. Поэтому есть, допустим, люди, которые научились умственную энергию брать из атмосферы. Так называемое солнечное питание, да? Это очень редкий случай. В основном люди выпендриваются, но есть люди, которые могут жить без пищи. Если они способны ум наполнять энергией счастья, солнца, которое исходит от солнца, то они смогут жить без пищи. Почему? Потому что телу надо очень мало. То есть пища в тело все равно попадает. Молекулы какие-то, поры кожи всасывают в себя все. Они могут под душем стоять там из воды и все впитывать. Или просто нюхая, они готовят пищу часто всей семье. И нюхая, они наполняются этими веществами, которых, в принципе, для жизни хватает. Вот. Но мы кушаем хорошо по той причине, что нам нужно кормить ум. И поэтому веды объясняют, что чем более свят человек, чем больше свят. Это, что такое святость? Это значит, что он очень позитивно настроен. Он в радости живет, в радости. Если человек в радости живет, значит, он питается энергией счастья, которая идет из окружающей среды, от людей, от солнца. И ему в этом случае, у него меньше желания кушать. Он хочет кушать меньше, чем все остальные. И хочет меньше спать. Веды говорят, что если человек спит 3 часа всего, ему хватает. Ему больше не надо. Не потому, что у него бессонница, а потому, что ему хватает. Это значит, что он святой. И также, если человек ест, сколько помещается в ладони одной руки, и больше ему не надо в день, это значит, что он святой. Так объясняет вед. Как определить? Это значит, что его уму не надо пищи и не надо сна. Потому что для того, чтобы тело восстанавливалось, достаточно 3 часа. Много спать не надо. 6 часов человек и больше спит от того, что у него восстанавливается ум. И если человеку нужно спать больше 8 часов, это значит, его ум работает неправильно. У него проблемы с умом, значит. Это значит, надо позитивизм копить в психике. Если человеку надо спать больше, значит, у него плохая работа ума. Веды говорят, что женщина должна спать больше, чем мужчина, примерно на час. Ну, допустим, мужчина в среднем должен спать 6 часов, если он не тяжело трудится. То есть, если труд связан с нервным напряжением, то он должен в среднем спать 7-7,5 часов. Но женщина, если имеет такой же труд с нервным напряжением, она должна спать уже 8-8,5 часов. То есть, женщина должна спать больше, потому что она, так как женщина, она тратит умственной энергии больше. То есть у нее чувства у женщины работают в 6 раз сильнее, а чувства именно тратят умственную энергию. Поэтому женщина, она очень сильно воспринимает все вокруг. Поэтому очень важно знать, что психика женщины очень сильно зависит от того, в какой атмосфере она живет. Не обязательно женщине иметь большую квартиру, как некоторые думают. Надо женщине иметь ту квартиру, в которой она может чувствовать себя спокойно. То есть она должна, если у нее одна комнатка, или как там у Чиполлино, маленький домик был там, он там жил в этом домике, надо, чтобы этот домик был приятным. Там женщина должна себя чувствовать, как дедушка тыква, спокойно в маленьком домике. Вот, неважно, там большой или маленький, у вас одна комнатка, допустим, надо чувствовать там себя спокойно. Это очень важно знать. Мужчина не должен пытаться расставлять мебель в квартире, пытаться навязать свой цвет обоев, пытаться навязать то, как должно располагаться посуда на кухне, потому что жена его в этом случае просто придушит. Она не даст ему жить. Если, допустим, он выбирает кухонный шкаф там или стенку, и жена говорит, я хочу вот эту стенку. Он говорит, нет, купим эту. Она говорит, я хочу вот эту. Он говорит, нет, купим эту. И покупает эту стенку. Самоубийца. Почему? Потому что пока эта стенка будет стоять в квартире, она будет ходить и пилить его, пилить и пилить. Даже, может быть, она сама не будет понимать, что это из-за стенки происходит, но она будет его пилить. По этой же причине две женщины, как говорится, 40 мужиков могут спать спокойно в одной комнате без всяких проблем. Две женщины не смогут ужиться в одной квартире. Почему? Потому что женщины очень сильно привязаны к территории. Мужчина привязан к власти и положению в обществе, а женщина привязана очень психически сильно к территории. Поэтому, если женщины, допустим, решают, ну, у нас денег мало, мы вместе поселимся в комнате и будем жить вдвоем. Допустим, легче будет оплачивать. Вот они устраивают себе жизнь. То есть, если две женщины, девушки там начинают жить вдвоем, то очень высока вероятность, что они просто окрысятся друг на друга. Они будут друг друга ненавидеть. Я вам сейчас объясню, почему. Когда женщина идет на кухню, она расставляет там все так, как она считает нужным, чтобы ей было удобно. Потом вторая женщина заходит на кухню и переставляет все назад, как ей удобно. И первая приходит, говорит, ты что сделала? Это стакан здесь должен стоять. И они начинают ругаться из-за этого. Кто где спит, кто где сидит, кто как убирается, что где висит. Они просто третируют друг друга, понимаете? И в конце концов они просто в безумии находятся от этого всего. Поэтому веды говорят, что в квартире старшей является старшая женщина. Она решает, что где сидит, что где висит. Вот. Но любая женщина должна иметь свою комнату. Допустим, если в квартире есть еще младшая женщина, есть мать, есть, допустим, дочка живет. Если в квартире есть младшая женщина, то дайте ей хотя бы комнату сделать своей. Если вы ей ничего не дадите своего сделать, она там просто помрет. Она станет там Золушкой. Поэтому надо дать, вот это твоя комната, здесь делать, что хочешь. Она делает там, что хочешь. Квартира моя. Мать говорит, вот я в квартире хозяйка, здесь я делаю, что хочу. Вот. Мужики ходят, им не нужно. Они спокойно все воспринимают. Они там просто получают то, что им дают. Вы знали об этом, то, что я сейчас говорю, или нет? Догадывались. Так вот, знайте, потому что если вы об этом не будете знать, вы будете сильно страдать от этого. Потому что знание лишает человека счастья. Отсутствие знаний лишает человека счастья. Следующий момент важный. Женщина должна следить за своей одеждой. Одежда тоже имеет лунную энергию, лунную природу. Следует знать, что большинство женщин не понимают, в чем им ходить. Потому что они в основном одевают то, что повышает им настроение. Но согласно ведическому знанию, женщина должна одевать то, что дает ей спокойствие и гармонию. Это разные совершенно стили одежды. Потому что настроение может повышать та одежда, которая приносит несчастье женщине. Поэтому надо всегда ориентироваться на ту одежду психически, которая увеличивает гармонию и спокойствие в психике. И это очень важно знать. То же самое так камни надо выбирать. Если, допустим, вы видите камень какой-то нравится вам, очень сильно вызывает чувства сильные, этот камень носить нельзя. Почему? Потому что если вы его оденете, то этот камень, он психически будет все время вас выводить на очень чувственность высокую, и вы будете очень неуправляемую психику иметь. Поэтому если вы видите камень, и он вызывает спокойствие, счастье такое спокойное, тихое, это значит, что этот камень увеличивает женскую природу. Надо его носить, и в этом случае он будет давать силу женщине, поддержку. Самыми главными камнями для женщины является жемчуг, и бриллиант, или белый сапфир, или в крайнем случае горный хрусталь. Горный хрусталь связан с Венерой, также белый сапфир и бриллиант, а с Луной связан жемчуг. Так как Луна связана с двумя психическими центрами, планета Луна связана с психическим центром, который находится в области сердца, сердечный психический центр, женский психический центр, сердечный. Луна здесь находится. Луна в этом психическом центре, она использует энергию. Туда энергию дает планета Юпитер, в этот центр психический. Планета Юпитер связана с верой. Поэтому вера – это основная функция жизни женщины. То есть женская психика работает основана на вере. Если женщина не имеет веры, ее сердце закрыто. Она не может жить нормально. Она не может в семье жить нормально. Поэтому женщина должна во что бы то ни стало научиться верить мужу. Если, допустим, он изменяет или еще что-то делает, она все равно должна им прощать и верить. Потому что если она не будет верить, то у нее сердце закрывается и семья рушится. Потому что если сердце закрывается, любовь тоже перестает течь и семья разрушается полностью. Потому что через Юпитер, через веру приходит энергия в сердечный центр. И дальше планета Луна, она отвечает за любовь, идет обмен как бы энергией психической через сердце. Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Понятно? Любить. Вот, топаз белый тоже с Венерой связан. Поймите, это главная функция женщины – открывать сердце. Если у женщины сердце закрыто, она не женщина, она не может быть женщиной. Есть второй психический центр, который связан с планетой Луна. Этот центр находится вот здесь, в центре ума. И в этом центре психическом энергию расходует Сатурн. То есть Сатурн означает концентрация внимания. То есть человек, сосредотачившись, тратит энергию Сатурна. Но для того, чтобы там энергия в уме была, это центр ума, здесь концентрация внимания находится. Для того, чтобы энергия в уме была, для этого человек должен уважать женскую природу всего этого мира. Сам термин «природа» означает «женская природа». Допустим, лес, поля, луга – это все женская энергия. Если человек не уважает природу, он не уважает, значит, свой ум. У него в уме не будет покоя. Потому что там не будет копиться энергия, необходимая для думания. Также, если человек не уважает женщин, он не может думать нормально. И если женщина сама себя не уважает, она тоже беспокойно себя ведет. В каком случае женщина сама себя не уважает? Если она попрала свою ответственность за любовь в семье, то есть она любовь никому в семье не дарит, она занята, деньги заколачивает. Это значит, что она будет очень беспокойный ум иметь. И она будет постоянно метаться, всех третировать. И ей очень трудно будет в этом состоянии жить. Женщина должна культивировать энергию любви в себе, отдавать ее людям, тогда ее ум будет наполняться лунной силой. И способность концентрироваться будет очень хорошей. Женщина, которая сердце свое не открывает, у нее ум становится беспокойный, она не может ничего соображать. Она говорит, я ничего не соображаю. Вот это значит, что у нее не хватает энергии Луны в уме. Даже для себя. Не то, что для окружающих людей. Поэтому женщины, которые не любят окружающих, они очень склонны к психическим заболеваниям. То есть психические болезни начинаются в уме. Ум очень сильно напрягается, когда энергии любви в уме нет, Луны не хватает там энергии, ум очень сильно напрягается, это первый этап развития психического заболевания. Шизофрения начинается с того, что психика очень сильно напрягается у человека. Он не может ничего соображать, он даже думать не может, запоминать ничего не может. Это признак нехватки Луны. И причина этому неспособность матери развить любовь в сердце своего сына или там дочери. Итак, умственные способности человека зависят от влияния Луны. Поэтому есть такое понятие лунатики, да? Человек встает ночью и пошел куда-то. Почему это происходит? Потому что у него связь с Луной имеет неправильную природу. То есть Луна не успокаивает его психически, а активизирует. То есть у него начинается, ум работать начинает сильно под Луной, не успокаивается. Это означает, связь с Луной имеет сильную, но негативную природу. Допустим, человек очень сильно относится к женщинам, но потребительски, он пытается их эксплуатировать. Допустим, муж домой приходит, он любит кушать, он любит жену, но он любит над ней издеваться. Он говорит, иди туда, сделай туда, приготовь то, он сильно к ней привязан, очень любит ее. Но эта любовь имеет эксплуататорский такой вид. Это значит, что Луна на него будет влиять таким образом, что он не будет отдыхать ночью. Он будет спать, и у него там постоянно какие-то сны, сражения будут внутри идти. Это значит, что женская природа его не благословляет, этого человека. Он не может быть спокойным в жизни. Ему не хватает спокойствия. Я вас не замучил? Все нормально? Сколько у нас времени? 8 часов? Ну ладно, значит, следующее, что я хотел бы вам сказать, это то, что цикл вот этот вот гормональный у женщины, цикличность ее гормональных функций связана с влиянием Луны. Это все знают. Это так действует грубый отжиг, грубая энергия Луны. И следует знать, что этот цикл также связан и с тонкой энергией Луны. То есть этот цикл связан также с чертами, характерами женщины. Поэтому для того, чтобы определить, я уже говорил вам, да, когда будет Кузькина мама, надо женщине каждый день в течение своего цикла записывать, Что происходит с ее характером на первый день цикла, второй, третий, пятый, десятый, там, 28-й. И когда она все это записала, в следующий раз будет то же самое, не сомневайтесь. Особенно в такие яркие промежутки, когда там сковородкой мужа по башке дала. Вот, это значит, допустим, это происходит на 8-й день. Значит, надо сковородку в следующий раз на 8-й день убирать. Потому что, ну, лучше дать чем-нибудь полегче. Вот, то есть у женщины как бы все это происходит, изменение, женское настроение постоянно меняется. Вот луна движется по небосводу, и у женщины в это время меняется настроение постоянно. Если женщина, допустим, приходит к психологу и говорит, вы знаете, у меня настроение постоянно меняется, то вот такое, то такое, и не знаю, что с собой делать. Вот, значит, все нормально. У ней нормальная функция работает, женская, психическая. То есть у женщин настроение постоянно меняется, потому что ее настроение сильно связано с движением Луны. А так как Луна движется в гороскопе быстрее всего, Луна движется в течение 2,5 суток, она весь знак зодиака обходит, Луна. Поэтому, соответственно, и в течение 2,5 суток у женщины все виды настроения проходят через ее психику. И это нормально. Это так работает женская природа. Иначе жить было бы невесело. Вот. Поэтому женщина всегда разнообразит жизнь. Она сегодня такая, завтра такая, третья, послезавтра. Невозможно, не знаешь, чего дальше ждать. Каждый день что-то новое. Вот. И поэтому это нормально. Это делает жизнь колоритной, разнообразной. Вот. И за женщин не надо, на женщин за это не надо обижаться, потому что это нормально. Также следует знать, что в каждом знак, каждый знак зодиака или вообще весь этот пространство зодиака связано также, его делят не только на 12 частей, но также и на 27. Есть 27 таких спектров, и в этих 27 спекторах находятся определенные звезды. Это деление не предназначено для Солнечной системы. Это деление предназначено для звезд, которые находятся далеко от нас. И эти звезды, они очень сильно связаны с Луной. Они со всеми планетами связаны, они влияют на все планеты, на движение всех планет, но больше всего влияют на движение Луны. И если человек под какой-то звездой родился, допустим, в тот момент, когда в момент рождения человека, Луна находится в каком-то вот этом сегменте из 27. И у каждого человека в этом сегменте есть своя важная, самая важная звезда. И эта звезда очень сильно определяет характер человека. Характер человека. Поэтому вы должны обязательно знать, что за звезда у вас, под какой звездой вы рождены. Потому что это знание дает возможность понять, с кем жениться, а с кем не жениться. Почему? Есть астрологи ведические здесь в городе. Можно сходить на консультацию, составить гороскоп. Есть даже программы в компьютере астрологические, ведические. Можно самим данные ввести, и там будет написано, какая звезда, под какой звездой находится Луна. Но лучше воспользоваться консультацией просто. Здесь тоже есть астрологи достаточно, чтобы все проконсультировали. Нет, неправда, здесь есть тоже. Я знаю астрологов даже здесь хороших. Так, чтобы понять, под какой звездой человек находится и какой характер эта звезда дает, здесь не надо быть хорошим астрологом. Это элементарная информация, которую каждый человек может понять и узнать, из книжек даже. Я просто не буду вам давать семинар по астрологии. Просто это важно знать, потому что если люди сходятся, допустим, они люди встречаются, влюбляются и женятся, и у них звезды не соответствуют, то они должны хотя бы об этом знать, что у них будет веселая жизнь. Хотя бы знать они об этом должны, потому что если они об этом не знают, потом удивляются, почему все так. Потому что когда люди, веды говорят, что люди, когда они сходятся, прежде чем влюбляться, надо посмотреть гороскоп. Я вам серьезно говорю, это не шутки. Потому что если у человека, допустим, планета, звезда, Луна не под той звездой находится, а Луна – это главная планета семейной жизни. Потому что Луна определяет способность быть родственниками, родственные чувства, насколько глубоки они и сильны, определяется гармонией Лун. Насколько человек может быть родственником другого человека, определяется, под какой звездой находится Луна. Если звезды совершенно не соответствуют, люди хоть убейся, не могут почувствовать друг друга родственниками. Они живут как чужие, понимаете, дома. И для того, чтобы понять, будем мы чужие или не чужие, надо хотя бы это понять. Потому что любовь может провоцирована быть планетой Венера. Это значит, сильное сексуальное чувство возникло к человеку. Это не значит, что возникла к нему какая-то серьезная любовь. Это просто или Марс, половое влечение сильное. Это надо понять, что не только Луна возникает, вызывает ощущение любви. Все планеты, любая планета, во вступив в гармонию, может вызвать ощущение любви. Солнце может вызвать ощущение любви. Венера, Меркурий, любая планета. Но семья должна создаваться в том случае, если ощущение любви приходит только через Луну. И это может понять только женщина. Если женщина чувствует, мужчина говорит, я тебя люблю, 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 люблю. Вот, но женщина говорит, я тебя не люблю. Это значит, семью не надо создавать. Почему? Потому что сердце ее не откликается, значит, по Луне нет гармонии. Нет чувства, понимаете? То есть женщина, она не любит сразу, это факт, но у ней должно чувство какое-то человеку быть, ощущение, что он может быть близким. Вот это ощущение женщина должна прочувствовать. Если она не чувствует холод как бы в сердце к этому человеку, значит, не надо замуж выходить. Это опасно. В семье может не развиться. Трудно будет отношения строить. Поэтому прежде чем отношения строить, надо посмотреть гороскоп. Какая совместимость по Луне? Там есть... Есть системы разные, там в 24%, там в 100%, ну определяется, сколько совместимость. Должно быть не меньше 50% из 100 совместимости по Луне, там по разным показателям. Эта совместимость по Луне просто чудесные вещи определяет. Например, возможность родить мертвого ребенка определяет совместимостью по Луне. Сколько будет денег в семье, вот, будут мальчики или девочки. Какие будут половые чувства, какая будет гармония в отношениях, будут ругаться или нет. Все это определяет совместимость по Луне. Очень важный показатель совместимости. Надо быть серьезным. Сколько, кстати, проживут? Помрет близкий родственник или нет в этом браке быстрее? Бывает такая несовместимость по Луне, что один из супругов может быстрее, раньше времени умереть. От этой несовместимости. У него жизненная энергия тает, когда он живет в этих отношениях. Такое тоже бывает. Если вместе в один день, то ну и нормально, что, какие проблемы. Главное, чтобы кто-то раньше не умер от того несовместимости, а вместе помрут, ну, что тут, все нормально, жизнь вечная. Значит, то есть этот вопрос тоже вы должны разобрать, это связано с Луной. Поэтому женщина сердцем определяет, будет с этим человеком семья или нет. И женщине не надо мешать это делать. Если, допустим, мужчина не дает возможность женщине разобраться, насколько он ей нужен, и начинает ее третировать, добиваться, и она думает, может быть, он правда так сильно любит, и начинает с ним встречаться, общаться, и они женятся. Если женщина еще сердце свое не определила, не отдала, что это мой человек, и она замуж за него выходит, потому что он ее достал, семьи хорошей не будет. Почему? Потому что, ну или придется ее потом создавать очень с кровью, очень тяжело. Почему? Потому что женщина должна сама сделать выбор. Поэтому женщина говорит «да» или «нет». Соглашается ли нет? «Да» означает «есть совместимость по Луне», «нет» означает «нет совместимости». В буквальном смысле слова, если женщина слушает свое сердце. Это важно понять. Но женщина иногда привлекается положением в обществе человека, его репутацией, его деньгами там, и все прочее. И она в этом случае может обмануть свое сердце. И в этом случае ей сделать родственные отношения с человеком будет очень и очень сложно. Нужно много лет на это будет потратить, чтобы это они возникли. Это очень важно знать. Мы еще не сказали о материнстве, то есть это женское свойство заботы, то есть желание любить к ребенку, оно во много раз превосходит мужскую любовь к ребенку. Поэтому, соответственно, веды говорят, что ребенок по-любому должен оставаться с матерью, по крайней мере, до полового созревания. Если там родители расходятся, дети должны оставаться с матерью, потому что отец не сможет им дать такую любовь, как дает мать. Это очень важно знать. Значит, какие функции психические связаны с Луной. Давайте еще раз перечислим. Способность отдыхать и психика напрягается, если плохой контакт с Луной идет. Это означает возможность развития психических заболеваний. Поэтому, если, допустим, у человека склонность к психическому заболеванию, сразу смотрит, насколько хорошо на него влияет Луна. Если Луна на него влияет плохо, значит, психическое заболевание может, очень высокая вероятность, что оно может развиться. Понимаете? И когда человек рождается, у него Луна может быть иметь 1 градус, 2 градуса, то есть, ну, то есть до сколько там, я не знаю, по-моему, до 60 градусов. До 30 градусов, то есть вот сила Луны. То есть, ну, если Луна имеет мало градусов, то есть в гороскопе, она начинающая, только нарастает, значит, у человека достаточно слабое влияние Луны на него. Если Луна имеет много градусов, это зависит от полноты Луны на небе. Вот эта полная Луна, это 30 градусов, а месяц, это 1 градус. Маленький, когда вообще Луны нет, это 0 градусов. Тонкий месяц 1 градус и так далее. То есть, когда человек вот под такой Луной рождается, когда очень тонкий месяц, у него чувствительность очень высокая, он может быть очень таким проницательным человеком, но работоспособность низкая. Вот у меня, допустим, 4 градуса Луны всего из 30. То есть, у меня сильная проницательность, но когда я работаю, мне надо часто отдыхать. Я что-то делаю, надо отдыхать. Я лекции читаю, это не работа, это отдых. Поэтому я здесь не отдыхаю, не надо отдыхать. Вот. То есть вот это вы должны знать, сколько у вас градусов Луна. Это можно видеть по человеку, насколько луноликий он. То есть если у человека лицо такое луноликое, наполненное вот этой энергией спокойствия Луны, значит много градусов. Вот синеньком женщина, у вас много градусов Луны. Да. Память хорошая? Ну ладно. Ладно, скромничать. Хорошая память. То есть у меня память, допустим, плохая. Ну, то есть у меня ассоциативная память, не лунная. Лунная память означает, что человек, допустим, прочитал строчку, запомнил. А у меня память эмоциональная. То есть я запоминаю песни там и все прочее. Людей. То есть это тоже про Луну. Это важно знать. Дальше следует знать, что тренировка ума означает прежде всего успокоение, его успокоение. Успокоение ума прежде всего означает, что надо отвязаться от объектов своих желаний. Ну, допустим, хочется холодильник купить. Человек теряет себя в этом желании. Он хочет что-то купить, допустим, он теряет себя. Потому что пока ум будет напряжен, человек не может нормально жить, он не может ничего запоминать, не может нормально общаться с людьми. Напряженный ум вносит хаос в жизнь. Поэтому человек должен очень четко понимать, что не надо давать волю своим желаниям. Желания уничтожают ум. Если человек чего-то хочет, он дом хочет подстроить, допустим, но он построит его через 3 года, это значит, что он просто разрушит свою жизнь. Ему будет очень тяжело жить просто. У меня сегодня была консультация такая, что женщина хотела чего-то в своей жизни поменять. И очень сильно хотела. И в результате этого она очень сильно истощала свой ум. Шли годы, как бы, а желание не выполнялось. И в результате ее жизнь приобрела очень напряженную окраску и тяжело жить стало. Понимаете? Человек должен бороться с этим желанием хотеть. То есть нужно укрощать свои желания, нужно, не нужно давать им возможность развиваться до такой степени, что человек постоянно думает о том, чего он хочет. Это уничтожает ум. Ум перестает нормально работать. А ум человека отвечает за работу всех органов и систем. Он контролирует все процессы в организме. И контроль это происходит следующим образом. Каждый орган организма имеет свой характер. И в уме все черты характера, они связаны с органами. Допустим, спокойствие человека, стабильность психическая связана с печенью. Если человек гневается, он разрушает свою печень и разрушает себе способность иметь спокойствие. Допустим, если у человека печень больная, слабая, он не может сдерживать он не может сдерживать давление. То есть другой человек подходит к нему и говорит, сделай то-то. Его сразу раз, он начинает беспокоиться, злиться. Почему? Потому что печень – это орган, который связан с чувством спокойствия или гнева. Сердце связано с чувством прощения и любви. Если сердце больное, человеку очень трудно прощать. ему также тяжело проявлять свою любовь. Он начинает любить кого-то, у него сердце замыкает. Понимаете? То есть каждый орган связан с какими-то чертами характера. Поэтому очень важно знать, что если человек хочет чего-то, желает в жизни и не может этого достичь, думает постоянно об этом, он истощает весь свой организм. Органы задыхаться начинают. Понимаете? И каждая вот неукротимая какая-то черта характера есть, она разрушает орган полностью, убивает его. Поэтому хронические заболевания означают хронические недостатки в характере какие-то. И все они связаны с какими-то привязанностями. Привязанность означает деятельность эгоизма. То есть человек, допустим, влюбился, он полюбил, но его любовь означает, что он хочет девушку себе. Хочет — это означает эгоизм. Он не то, что хочет заботиться о ней, хочет там, допустим, чтобы она была счастлива, он хочет ее себе. Вот это вот желание себе означает разрушение психики. Человек может даже повеситься от этого желания. То есть и можно сильно заболеть от этого желания. Поэтому, чтобы любить, для этого надо сначала научиться это делать. Поэтому веды советуют: сначала развейся как личность, а потом влюбляйся. Ну, то есть, может быть, какие-то там романы, там, но прежде чем строить серьезные отношения с противоположным полом, надо сначала научиться укротить свои чувства. Надо научиться быть сильнее чувств. То есть надо научиться отвлекаться от желаний. Это очень важно. Иначе психика будет разрушена. Ну ладно, уже так пришло время вопросов. И у нас будет еще одна лекция, мы поговорим о болезнях там и все прочее. На следующий... извините. У нас будет лекция по Луне, да, следующая, 9 января. Ну, мы уже определили, спланировали, да. 9 января будет лекция по Луне, потом дальше следующая будет уже там по Марс, планета будем изучать. Какие вопросы? Ну, знаете, если даже вы знаете хотя бы до 10 минут, то, в принципе, можно много чего о себе узнать. То есть самое точное время рождения нужно для того, чтобы определять точно периоды жизни. Допустим, когда, в какой день, что произойдет. Понимаете? Но я вам советую сделать следующее. Если, допустим, у вас есть гороскоп ведический, и у вас, допустим, есть, допустим, такое понятие, как переход одного периода большого в другой. Ну, допустим, у вас идет... период Венеры, допустим, трехлетний, это под период Венеры. И, допустим, он сменится там на другой период. И в момент этого смена, то есть это момент, если у вас, допустим, 10 минут разница, то этот момент может длиться в течение месяца. И вы должны месяц за собой внимательно следить. Если вы заметите, что вот черты характера венерианские вдруг, допустим, или там какие-то другой планеты, вдруг пришли в вашу психику довольно сильно, это значит, что в этот день сменился период. И вы тогда с точностью до секунды сможете, ну, по крайней мере, до доли минуты определить время своего рождения таким образом. Понимаете? По смене периода, по смене психического состояния своего. Ну, то есть, я так сделал, например, себе. В принципе, я могу определить точно время рождения человека. Я тренировался долго, и я могу ошибаться, конечно, но в большинстве случаев я точно определяю до минуты время рождения человека. Но я вот на этих консультациях у вас не буду этого делать, потому что это требует огромного напряжения. Если я одному человеку определю время рождения, дальше я пойду домой уже отдыхать, потому что это очень трудоемкий процесс. Время рождения определяет судьбу человека. Что? Это в момент выхода, когда ребенок полностью вышел, то в этот момент он родился. Нет, это момент выхода. Когда муж бьет жену, что это значит? Значит, он ее бьет. И что делать женщине? Что делать? Сматываться? Что делать? Развестись или изменить себя? Хороший вопрос. Если муж бьет жену, это признак того, что жена не выполняет свои обязанности. То есть она, если женщина не дает ему любовь, мужу, значит, он будет ее бить. Есть второй вариант. Если женщина не может проявлять чувство собственного достоинства. Она, допустим, дает любовь, заботится о муже, но он наглеет все больше и больше, и, допустим, она не может от него отстраняться, она сильно к нему привязана, боится его потерять, то в этом случае он начинает наглеть. То есть он начинает звереть, там, бить ее, потому что женская природа, она также в мужчине, будет животное. Если женщина не умеет отстраняться от мужчины, когда он звереет, это значит, что она тоже не выполняет перед ним свои обязанности. Потому что одна из обязанностей женщины – это воспитывать мужа. Если он начинает наглеть, надо от него отстраниться и показать, что со мной так нельзя себя вести. Все. Надо учиться регулировать подачу любви. Если человек хорошо себя ведет, побольше любви подавать, плохо – краник закрывать. И все, и он будет хорошо себя вести со временем. Просто в семье и мужчина, и женщина должны друг друга обломать. То есть обломать означает заставить уважать. То есть, допустим, муж обязательно наглость проснется в семье, потому что это животная природа в семье очень сильно вспыхивает. Если, допустим, мужчина начинает наглеть сильнее, женщина отстраняется до тех пор, пока он не сдается, говорит. Первый этап он начинает звереть еще больше. Он говорит, да че ты, как себя со мной ведешь? Потом начинает подлизываться, говорит, и все хорошо. Тебя люблю. И надо ждать, потому что третий этап это будет уже желание сотрудничать. Он скажет, что случилось, почему ты так себя видишь, он захочет общения. Вот надо дождаться этого третьего этапа, что женщине, что мужчине. Потому что женщина, когда мужчина отстраняется, первое, что он делает, она обижается. Потом она начинает подлизываться. А надо дождаться, когда она с ним начнет общаться. Это очень сложно сделать психически, но это необходимо. Большинство людей, живя в семье, не могут эти вещи делать, не могут правильно воспитывать друг друга без злобы. И злоба – признак бессилия человека. Если он не может воспитывать правильно, значит, он будет беситься, бить там и все прочее. Это значит, что он не может правильно воспитывать. И близкий человек тоже не может правильно все вести. На все воля Бога. Расположение планет – это тоже Бог. А что остается человеку? Что он может решать по большому счету? Я уже отвечал на этот вопрос вчера. Или позавчера. Я говорил вам о том, что да, есть воля Бога, есть движение планет, это факт. Но есть также воля человека. То есть у нас есть события, допустим, у вас есть события, вот допустим, идти на лекцию или нет, это события в вашей жизни. Кто решает, Бог что ли? Свобода выбора, человек может пойти на лекцию, может не пойти. Это его свобода выбора. Бывает, свобода выбора маленькая, если чем больше грехов, тем меньше свобода выбора. Животная форма жизни, что это такое? Свобода выбора ноль. Ноль. Это значит, у человека нет разума, то есть у живого существа нет разума. Ему дается животное тело для того, чтобы он уменьшил грехи. Поэтому животные, они отрабатывают карму. А люди, они могут ее копить и сжигать в зависимости от настроя. То есть, если, допустим, разумность означает свобода выбора. Свобода выбора не означает на дискотеку захотелось и побежал. Это означает следование своим чувствам. Это не свобода выбора. Это все связано с кармой. Но вот если человеку что-то захотелось, и он сдержал себя, вот это означает свобода выбора. С другой стороны, если человек захотел чего-то возвышенного и пошел, это тоже свобода выбора. Потому что возвышенное... Оно не имеет такую дикую, сильную природу. Даже если чего-то возвышенного захотел, все равно надо себя это заставить сделать, понимаете? Так работает свобода выбора. Это надо знать. И у нас нет такого, что мы там живем, прям фатализм полный. Нет этого фатализма. Если вес стабилен, не меняется в течение всей жизни, независимо от питания, может... немного падать на 2 килограмма после стрессов. Это отжас стабилен? Вопрос. Положение Луны в Козероге при этом 26 градусов. Ну вот это и означает, если Луна находится в земляном знаке, значит и более стабильную природу имеет Луна. Поэтому и вес не меняется слишком сильно. Вообще это факт, что если человек, допустим, питается даже неправильно, у него вес не меняется, это признак стабильности отжаса. Но самый главный показатель отжаса – это спокойствие человека. Если человек постоянно раздражен, хоть как у него вес там меняется, человек постоянно раздражен, он не может успокоиться, значит отжаса мало в организме, значит он не сможет противостоять болезни. То есть спокойствие и беспокойство – признак главный, а все остальное второстепенно. Можно ли носить золотой перстень на других пальцах, кроме безымянных, мужчине? Ну, вот так типа. Теперь ты понял, на кого ты наехал, да? Вот. Можно. За золотой перстень можно носить только на безымянном пальце правой руки и левой. Если, допустим, вы хотите золото с камнями, можно носить на других пальцах. Но чисто золотой перстень без камней можно носить только на безымянном пальце правой руки и левой. На всех остальных пальцах чисто золото без камней перегружает организм. А серебро чистое лучше всего носить на среднем или мизинце пальца обеих рук. Как устранить выпадение волос или укрепить? От чего это может зависеть? Волосы тоже зависят от силы оджаса. Чем крепче оджас у женщины, тем лучше волосы крепче растут. Это сложно объяснить. Бывает, что психика перегревается, и волосы выпадают у женщины или у мужчины. А бывает, что очень напряженная психика, и спазмы происходят сосудов, и от этого волосы напрягают. Поэтому выпадают. Поэтому я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я не знаю, что у вас там, сгорают волосы или наоборот напрягают, спазмы возникают. Да. Волосы – это отростки от ума, психоэнергетические у женщины. Волосы – это сила ума. И чем длиннее волосы, тем стабильнее и защищеннее ум у женщины. Поэтому веды говорят, что женщины должны не просто длинные волосы иметь, они также должны иметь волосы, которые заплетены. Понимаете? То есть они должны быть заплетены сзади. Женщины засмущались. Вот, короткие волосы, значит, меньше защиты психической. Длинные – больше защиты. Чем длиннее волосы, тем больше защиты. Понятно, да? Умственная энергия и сила ума женщины, сила женщины психическая также зависит от длины волос. А у мужчин наоборот. Чем короче волосы, тем сильнее мужчина, потому что чем короче волосы, тем больше у него разум действует. А сила мужчины зависит от силы разума, а не силы ума. Поэтому мужчина должен стараться короче волосы носить, а женщины длиннее. Скажите, пожалуйста, от чего возникает дисбактериоз? Вздутие живота. Вздутие живота – это не дисбактериоз. Вздутие живота означает снижение пищеварения. Бактерий может хватать, но, допустим, они не те, или вы не то съели. Поэтому вздутие живота означает, что пищеварение неправильно работает. И это связано с огнем пищеварения. Огонь пищеварения зависит от влияния солнца на человека, и от того, когда человек во сколько ест. Вот если он ест во второй половине дня слишком много, у него будет вздутие живота. Понимаете? Крейсер «Аврора» будет. А что тут, Борис Иванович, зачем? И вопросы собираем, а не фамилии. Можно ли вылечить спаечную болезнь кишечника, которая возникла после удаления аппендицита? Можно, мы в Москве лечим кораллы, ставим, спайки рассасываются. Здесь я не могу вам вылечить взглядом так, спайки рассосались. Говорят, что у всех есть паразиты. Мы сами паразиты все. Что вы волнуетесь? Посмотрите на себя. Подскажите способ, методику избавления от них. Большое спасибо. Хороший вопрос. Но не по теме, конечно, но хороший. Потому что все с ума сошли от этих паразитов. Запомните, онкология возникает не от паразитов. Онкология возникает от ненависти в характере. Неспособности простить от чрезмерного употребления мясной пищи, она может возникнуть от курения, но паразиты, когда размножаются в организме, это результат того, что человек, ум человека не способен управлять организмом. И на самом деле веды говорят, что аюрведа говорит, что в каждом организме должны присутствовать понемножку все виды бактерий. Зачем? Для того, чтобы поддерживать иммунитет. Организм должен быть в боевой готовности. Помните это стихотворение? Кукарекучи, кукареку, царству лежа на боку. То есть, когда в царстве все было хорошо, в результате царь, он стал таким слабым, то есть психически, то есть у него не было боевого духа. То есть, это вот как раз та же самая ситуация возникает в организме, у которого нет никаких бактерий. Если организм полностью лишить бактерий, допустим, на месяц, то если он потом опять дальше попадает в обычную среду жизни, то этот человек за несколько дней помрет. Поэтому в организме постоянно поддерживается какое-то определенное количество бактерий, и периодически встряски должны быть в организме, такие как вирусные заболевания, которые стимулируют иммунитет. Как считает Аюрведа, что это все на пользу организму, а не во вред. Понимаете, другое дело, когда каких-то бактерий, вирусов, там, паразитов становится слишком много. И причина на то – это неправильный образ жизни. Когда человек ослабляет свой организм, у него размножаются эти бактерии. А не от того, что они такие козлы, что они там сидят, их надо вытравливать. Поэтому самый лучший способ, чтобы бактерий не было, паразитов, надо здоровый образ жизни вести. Понимаете? И тогда они все сами помрут там внутри. Но если уж говорить о уничтожении бактерий, я вам могу рассказать, как это делать. Чтобы стафилококк в организме уничтожить, надо перестать есть сладкое и привязать на правую руку, правую ногу пижму. Растение пижма. Можно в кустке ткани прямо растение пижма вот на запястье и лодыжку правой руки, правой ноги. И стафилококк крякнет в течение 3 дней. Полностью, ничего не останется от него. Потому что самая сильная энергия, которая уничтожает бактерии или вирусы, это биологическая энергия. Правильно. Это энергия растений. Понимаете? То есть биологическая сила сильнее всего. Допустим, вирус гриппа или ОРЗ уничтожается с помощью веток с иголками сосны или елки, которые ставятся на правую руку, правую ногу. Дальше. Кишечные инфекции, большинство кишечных инфекций уничтожаются с помощью травы полыни, а еще лучше с помощью корня полыни, который ставится на правую руку, правую ногу. Половые инфекции уничтожаются также с помощью корня полыни. На всякий случай можно привязать пижму параллельно. Глисты уничтожаются с помощью семечек тыквы. Можно привязать семечки тыквы на правую руку, правую ногу. И глисты получат паралич нервной системы и поплывут по течению. Потому что они зубами держатся. Чтобы не плыть, и зубами держатся. И когда энергия тыквы, семечек тыквы попадает в организм, она сушит их нервную систему, она обладает сухой природой. И в результате глисты отпускают и плывут по течению. Вот. Ну, постоянно, чтобы рот не закрылся. Правая рука, правая нога и все. Семечки тыквы. Лучше свежие, можно сушеные, лучше свежие. Пижма тоже в какой-то степени влияет на глисты. Какие-то виды глистов от нее погибают. Если у вас полип завелся, бородавки и полип, то их уничтожает. Полипы уничтожает корень чистотела, а бородавки уничтожает пижма, та же самая. Дальше, легочные инфекции уничтожаются, такие тяжелые легочные инфекции уничтожаются листьями грецкого ореха. Если нет листьев, то просто грецкий орех привяжите, сам вот этот орешек грецкий привяжите, и будут уничтожены эти легочная инфекция будет уничтожена. А? Какой? Я не знаю, что это за микроб такой. А, вы имеете в виду... А, дихлофос уничтожает себя. Я понял. Знаете, я вам советую уничтожать микробы чем-то попроще, понимаете? Потому что вместе с микробами можно еще кое-что уничтожить. Дело в том, что у нас такой подход к жизни. Мы думаем, что надо что-то такое крутое сделать, чтобы все уничтожить. Понимаете, на самом деле медицина – это более тонкая наука. Не надо, допустим, сильно напрягаться, чтобы микробу что-то устроить, веселую жизнь. Для этого просто надо знать, какое растение он не переносит психически. И привязать просто себе на тело, даже пить не надо внутрь. Насколько быстро погибает от этой повязки, допустим, насколько быстро погибает, допустим, кишечная инфекция. Я могу вам привести такой пример. Я часто езжу в Индию, поэтому иногда заболеваю кишечными инфекциями. Если пить внутрь, то это требуется неделя. Если поставить повязки, требуется 2 дня, чтобы ничего не осталось там от этой инфекции вообще ноль. 2 дня всего требуется. Эффект очень сильный. Чем наружное лечение сильнее, чем внутреннее, потому что оно действует через психику. То есть ум сам уничтожает эту бактерию. Понимаете? Аденоиды, чтобы не болели, для этого надо перестать кушать по вечерам, потому что токсины поднимаются вверх, и горло, если закладывает, голова деревянная, нос закладывает и першит в горле, ну, то есть нарушение дыхания, слизь идет, кашель. Это значит, что у вас пища не переварилась нормально. И бактерии только туда потом садятся, они не размножаются сами без нарушений питания, понимаете? Гайморит... Тоже это не бактериальная болезнь, это болезнь нарушения огня в организме, неправильная концентрация внимания. Как можно убрать аденоиды у ребенка, если операция очень нежелательна? Надо на его начать кормить правильно, они сами уберутся. Да? Хороший вопрос. Если разные глаза. Если у мужчины правый глаз больше, значит у него в характере больше проявлено мужской природы. И он выразительнее, если еще. И если у женщины левый глаз больше, значит, в ее характере больше проявлено женской природы. Если наоборот, у мужчины левый глаз больше, значит, у него больше проявлено женской природы в характере, а правый глаз, то есть у женщины правый глаз больше, значит, у нее больше мужской характер проявлен. Понятно? У вас такие вопросы вообще. Закачаешься. Если цвета разные, ну, сложно ответить на вопрос. Я не знаю, что это значит. Может, рожали не так. Что-то. Повторите, пожалуйста, для тех, кто пропустил. Что так действует и почему так важна фраза «Я желаю всем счастья»? Что для вас счастье? И что для вас несчастье? Хороший вопрос. Чуть попозже я отвечу на него. Когда мы будем желать всем счастья? Или уже пора? Нет. Я вышла замуж без любви и прожила 20 лет. Есть ребенок, сейчас я полюбила другого человека. В смысле? И это женщина. Что мне делать? Серьезный вопрос. Если человек чувствует влечение к своему полу, то есть если такое влечение у него появилось, то это означает, что его психика работает очень и очень неправильно. Если он будет потакать этому влечению, то он очень сильно пострадает, его судьба очень сильно от этого пострадает. Такие вещи возникают в результате плохой судьбы. И поэтому человек должен всеми силами бороться с этой любовью. Любовь к своему полу не должна возникать в сердце. Если она возникла, надо ее уничтожать. Потому что человек, который ее потакает этой любви, он рушит свою психику. То есть он не способен быть полноценным человеком. Это происходит следующим образом. В этом случае его, ну понимаете, в психике человека должен быть баланс между мужской и женской природой. Ну, допустим, женщина полюбила женщину. Это значит, что у них психические каналы не будут, то есть мужской психический канал будет обкраден, а женский будет возрастать. В результате женщина становится неуправляемой, она становится очень эмоциональной, психически у нее уравновешенной, ей очень тяжело жить. Она чувствует, что она не может найти спокойствие, баланс в жизни. Поэтому любовь должна проявляться только к своему полу. Это очень важно знать. Ой, к противоположному, да. Исключения составляют дети. Ну, я третий день уже лекции читаю, у меня уже немножко... Исключение составляет любовь к детям, то есть это совсем другой вид любви, или любовь к родителям, я говорю о супружеской любви в данном случае. Если, Олег Геннадьевич, спасибо, что вы ели. Вопрос. Если обручальное кольцо молодой человек не может носить из-за работы, может током ударить. Что нужно посоветовать? Что можно посоветовать? Носите, когда током не ударяет. Или жена током ударяет. Чё? То есть это не проблема. Обручальное кольцо не определяет, будешь ли ты счастлив в семейной жизни. Это просто защита. То есть можно камни защищают человека. Это не значит, что человек не носит камни, он не может быть здоров. Точно так же золото на пальцах, оно просто дает какую-то силу. Это не значит, что если человек его не носит, значит он не может быть счастлив. Не принимайте это слишком серьезно. Поэтому, если, допустим, самая главная сила человека – это духовная сила, его способность с помощью звука, внутреннего звука, противостоять проблемам. Поэтому каждый человек должен произносить настрои, которые дают ему силу. Вот кто из вас повторяет «Я желаю всем счастья дома»? Поднимите руку. А кто повторяет уже 5 лет? Вот девушка сзади. И как? Жизнь меняется? Да. Меняется, видите, она сказала. И многие люди могут показать, как это сильно меняется. У вас в Омске ко мне на лекции приходила одна женщина, у ней сын заболел сильно шизофренией. И у него был такой тип болезни, что она не могла, он когда заболевал, он закрывался у себя дома, он жил отдельно. И он никого не пускал, и он сам не кушал. В результате он погибал постепенно. В результате голодной смерти он погибал. И эта женщина пришла ко мне спросить, что делать. Он не пускает никого. Если, допустим, пойти попытаться вломиться, он пытается себя убить сразу же. Что делать? Я говорю, желайте всем счастья и мысленно думайте о нем. Когда вы будете желать всем счастья и думать о нем, психическая энергия счастья придет в его голову, он успокоится и начнет немножко соображать. И она говорит, как это делать? Я говорю, постоянно это делать. Вот сколько можете, столько делать. И она начала желать всем счастья. Через пару дней вот постоянного такого пожелания всем счастья, ей позвонил сын и говорит, мама, приходи, я хочу кушать. Вот она пришла, больше никого он не пустил. Она пришла к нему, и он ее всегда пускал. Она им начала подмешивать транквилизаторы и таким образом вывела его из приступа. Понимаете, то есть она спасла ему жизнь таким образом. Поэтому это огромная сила. Другой случай в Алма-Ате. Ну, тех, которых я, случаев много может быть. Просто я рассказываю те, которые мне сказали люди. Например, женщина очень, имела слабо оплачиваемую работу и не хватало денег даже на образование детей. А то надо было там платить за школу. И она очень сильно страдала от этого, потому что ребенка надо было отдавать в школу, у нее не было денег. И муж не хотел ей помогать, то есть он просто наотрез отказался от этого и не хотел даже об этом разговаривать. Она начала желать всем счастья, повторять «я желаю всем счастья» и повторяла неделю. Через неделю муж звонит и говорит «тебе сколько денег надо, чтобы ребенка выучить?» И полностью оплатила ему учебу после этого. То есть такая сила вот это в этом. От чего рождаются слепые дети? Слепота означает, это вид наказания за определенные преступления перед судьбой других людей. И веды это описывают, что если, допустим, человек астролог, и он предсказывает человеку что-то дикое, то есть и в результате этого предсказания оно как бы влияет на его жизнь, на его судьбу, и это в результате осуществляется, то за то, что он испортил жизнь этому человеку своим предсказанием, за это в следующей жизни он рождается слепым. Или очень ослаблено зрение. То есть, поэтому, если вы что-то хотите кому-то предсказать, подумайте. Может, не надо? В левой почке киста. Как лечить? Я сказал, кораллами. У меня астигматизм. Я не лечу астигматизм. Это сложно лечить для меня. Почему говорят, что нельзя спать... прямо под светом Луны. По той же причине, почему нельзя находиться прямо под светом Солнца. Потому что грубая энергия Луны очень сильно влияет и сильно перевозбуждает ум. То есть может психика расстроиться от этого. Но не у всех. Кто-то может спокойно спать без всяких проблем. Но в основном, кто спит на свежем воздухе, лучше накрываться себе, голову накрывать, в шапочке, допустим, спать, чтобы прямой свет Луны не попадал во время сна. Вот уже 3,5 года муж изменяет мне в открытую. Разводиться не может. Нашему ребенку 5 лет, как мне быть? Вон для вас вся лекция. Вы поймите, что изменяет означает не хватает любви. Человек не может контролировать свои чувства в том случае, если нет силы, которая их контролирует. Если, допустим, вы начнете с любовью к мужу относиться, как женщина развивать свою женскую силу, то в какой-то момент он не сможет изменять, потому что всегда в сердце мужчины идет война между двумя женщинами. Если, допустим, одна завоевалась его сердце, то жена, которая находится рядом, она живет с ним, она может это сердце завоевать в два счета. Она может просто начать проявлять свои чувства к нему сильнее и сильнее, наращивать их. Она же женщина. И в результате она постепенно вытеснит ту женщину. Чем больше она будет как бы желать ему счастья, заботиться о нем, тем больше та будет психовать, которая пытается его как бы к себе переманить. Ей будет тяжелее и тяжелее жить, и у них начнутся раздоры в результате. И так можно мужа назад вернуть с помощью своей любви, силы любви. Так как женщины не тренируются любить в наше время, они больше гантели любят таскать. Поэтому, соответственно, я не знаю, что вам посоветовать. Надо учиться быть женщиной. Что значит, если женщина любит очень кислое и острое, соленое? Может, что-то произошло, я не знаю. Надо разобраться в этом вопросе. Что? Это связано с кармой тяжелой родителей и детей. Это, ну, слуха, нарушение, отсутствие слуха у детей означает сильное оскорбление святого человека. То есть надо раскаиваться сильно. А? Глухота – это значит, что человек, очень разум у него очень упертый, он не хочет воспринимать этот мир. То есть он хочет, он закрывается от него, хочет как бы отдельно существовать. Ну, такая внутренняя зажатость к этому миру, поэтому он может оглохнуть из-за этого. Если человек очень быстро начинает чувствовать голод, но проводя голодный день, на следующий голодный день, он не чувствует такого же голодания, как второй раз, как в первый раз. Что это значит? Это значит, что человек тренирует свою психику, свой ум. Мы должны укротить, понимаете, это чувство. Каждый человек в своей жизни должен поголодать, как-то поучиться, чтобы укрощать чувство, желание кушать. Надо учиться это укрощать. Это значит, что нетренированный разум человек не может контролировать чувство. Чувство контролирует разум. Как на женщину влияет камень, хризолит, а также сочетание с серебром? Невозможно ответить на этот вопрос. Это все равно, что ответить, как на слона влияет кирпич. Смотря какой кирпич, смотря какой слон, смотря куда ему треснуть этим кирпичом. Все индивидуально. Все индивидуально. Из 100 хризолитов только один подходит. Куда ставить, надо понять. Вы поставите на правую руку, на мизинец, допустим, зеленый камень. Один эффект на левую руку, другой эффект. Поставить на указательный палец, вообще капут будет. Зеленый камень нельзя ставить на указательный палец. Понимаете? То есть все зависит от этого, все индивидуально. В целом хризолит не очень хороший камень. Он очень яркий и поэтому возбуждает психику. Имеется ожог кожи, ноги высокой степени. Не могу восстановить кожный эпителий. Может вообще не восстановится. Я могу вам посоветовать. У меня есть рецепт. Если вы достанете облепиху, и есть такое плоды сафоры, у вас продаются плоды сафоры? Это с Крыма привозят. Если их перемолоть, плоды сафоры, сделать из них порошок, и облепиху высушить, все это перемешать, и делать компрессы на эту зону, то вот эта смесь один к одному дает самый сильный эффект эпитализации, который я только видел в своей жизни. У меня один знакомый, мой друг, у него был ожог 40% кожи. И я ему восстановил всю кожу практически. У него один небольшой только шрамик остался. Все остальное восстановилось с помощью этой смеси. Ну ладно, я думаю, что вопросы пора заканчивать. Ответ на вопросы. Значит, я хочу сейчас рассказать, зачем мы желаем всем счастья. Еще раз. Это очень важно. Понимаете, наша культура вся основана на мышлении, на думании. И большинство людей думают, что если они обдумают все хорошо, то они смогут преодолеть события. Ну, допустим, Человек влюбился, и он постоянно думает, думает об объекте своей любви. Чем он больше он думает, тем меньше у него шансов быть вместе с этим человеком. Почему? Потому что думание – это сила, которая уничтожает возможность добиться своего. Допустим, у вас есть какой-то проект важный. Вы хотите, допустим, создать какой-то проект. И вы начинаете думать об этом очень сильно и еще и болтать. В результате у вас ничего не будет вообще. Надо просто спокойно к этому проекту относиться и делать что-то для него, веря, что это все будет. Когда человек болтает о чем-то, у него теряется вера. Вот, допустим, вы приходите домой, и вы хотите рано утром встать с постели. Утром. И если, допустим, вы хотите рано утром встать, надо читать настрои. Я желаю всем счастья и думать о том, чтобы рано утром встать. У вас появится сила рано утром встать. А если потом вы всем скажете, мужу, я завтра рано встаю, ребенка, я завтра рано встаю, подружке позвонила, а я рано встаю завтра. Вот. Все. Китайская изба. Не встанете. Невозможно. Потому что сила растрачена. Понимаете? Сила разума копится в молчании и в произнесении настроев, которые дают человеку силу. То есть сила ума – это не та сила, которая нам поможет жить. Ум должен быть под контролем. Чем больше человек думает активно, тем меньше шансов у него контролировать свою жизнь. Ну, допустим, он думает, надо купить холодильник. Он бежит в результате покупать и покупает не тот холодильник, который надо, потому что он не может успокоиться. Он не может сосредоточиться на том, чтобы проверить холодильник, понимаете? Он покупает его не тот, потому что у него психика не работает как надо. Он слишком сильно хотел купить. По той же причине человек неправильно женится, потому что сильно замуж хочется или жениться хочется сильно. В результате нет силы терпеть. И человек выходит за кого попало. Понимаете? Вот все, что в жизни в нашей происходит. Или обожрался. Почему? Потому что сильно кусать хотел. Все. Отравление пищевое. Поэтому, допустим, когда человек после сильной голодовки, человека помещают в больницу. Для чего? За изолятор. Почему помещают? Чтобы он не помер. И его потихоньку, ему туда в изолятор приносят чуть-чуть. Он чуть-чуть принесли, он съел. Сидит голодный дальше опять. На следующий день ему чуть-чуть еще принесли, съел. Потом постепенно чувства успокаиваются, и он выживает таким образом. Если ему дать возможность съесть все, что он хочет, он умрет. Он не сможет это переварить. Будет тяжелейшее отравление. Понимаете? Поэтому действие разума в нашей жизни – это крайне важная штука, особенно во время кризиса. Потому что кризис – это просто испытание на вшивость. Просто испытание на вшивость, понимаете? И для того, чтобы человек почувствовал, чтобы человек не завшивился, ему надо во время кризиса не бегать и работу искать, а начать укреплять свою психику. И единственный способ укрепить свою психику – это настрои. У нас нет этой культуры, мы не понимаем, что это надо делать. Если взять, допустим, жизнь 100 лет назад, когда люди, как мы считаем, были больше дикарями, они перед тем, как кушать, молились, перед тем, как на работу идти, молились, перед тем, как что-то важное делать, молились. А мы не понимаем, зачем это нужно. Мы думаем, дураки какие-то, зачем они молились? Потому что повторение какой-то фразы, которая очень важна в жизни, укрепляет веру человека. Вера – это основа стабильности. Это вера означает сила, которая стабилизирует психику, контролирует ум, чувства, дает человеку в жизни какие-то принципы. Человек становится очень сильным внутри в результате того, что у него есть вера. Вера рождает энтузиазм. Вера означает связь с источником счастья. Поэтому человек должен хотя бы для начала, если у вас нет своей веры какой-то, допустим, ну хорошо, тогда поверьте в счастье просто. Вы просто повторяйте по утрам «я желаю всем счастья» вот эту фразу. Это древний настрой, он и в России, на Руси был, везде. Все знают, что такое «я желаю всем счастья». Это сила, которая возрождает психику. То есть человек начинает повторять «я желаю всем счастья». Что происходит сразу с ним? В этот же день он начинает чувствовать, что психика стала стабильнее. Ему легче жить, спокойнее жить, он меньше ругается. Так или нет? Вот вы сейчас на лекции ходите. Вы пожелали всем счастья, пришли домой, муж там «ра!» Вы спокойно, все нормально, садись. То есть То есть психика стабильнее работает, потому что человек наполняется энергией в счастье, когда он желает всем счастья. Идет обмен этой энергией. Нам в жизни не хватает счастья. Вот человек, допустим, если очень плохо ему в жизни, что, в чем причина? Плохо ему очень. Не хватает счастья. У него уровень счастья снизился ниже, чем положено, понимаете? Как наполнится? Надо просто сесть, не гнусить ходить, а просто сесть и начать повторять. Я желаю всем счастья. Обмен энергии счастья надо начать осуществлять. В результате этого обмена человек наполняется энергией счастья, и он успокаивается сразу. Ему хорошо становится. Можно молитву просто любую читать, неважно какую. Если человек верующий, он может читать свою молитву. Но иногда верующие люди становятся сухарями и фанатиками, потому что они думают, что повторять «я желаю всем счастья» не надо. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя как бы само собой это повторяется во время молитвы, что ты молишься и хочешь, чтобы все были счастливы, значит, тебе не обязательно повторять «я желаю всем счастья». Но если ты молитву для себя только читаешь и считаешь себя крутым, что ты самый крутой верующий там, то вот в этом случае надо пожелать всем счастья, потренироваться. Да, вслух или шепотом, потому что разум усиливается через звук. Потому что повторение в уме укрепляет ум. И это неблагоприятно для человека, который не контролирует себя. Укреплять ум может только тот человек, у которого очень сильный разум. Поэтому сначала нужно учиться повторять все вслух, чтобы укрепился разум. А потом, когда разум стал сильным, можно дальше еще и сделать крепким ум. Если ум сильнее разума, человек все в уме повторяет, то он становится сбалмошным. Человек не может собой управлять. Понимаете? Человек вслух. Вслух. Все вслух. Молитвы вслух читают. Все вслух. Звук это... Да, шепотом можно. Молитва это сила, которая меняет судьбу. Слышите? Молитва это сила, которая меняет судьбу. И настрои. А умствование – это сила, которая ее разрушает. Старайтесь меньше обдумывать ситуацию, а больше желать всем счастья и как бы верить в то, что все будет хорошо. В этом заключается смысл того, что мы сейчас будем делать. Мы будем учиться верить и побеждать. Все сели прямо, чтобы энергия шла вверх у всех, психическая. Мы повторяем все вместе, не надо выбиваться из этого ритма, иначе это хаос создаст. И следите за своим сердцем. Я меняю интонацию во время повторения, потому что я пытаюсь настраивать как-то зал. То есть это, ну, в этом есть смысл. А вы следите за тем, как вы повторяете. Пожалуйста, настройте сюда, в грудь. Звук должен из груди идти, и там должна быть вера в груди того, что вы делаете. Надо, чтобы сила шла отсюда. Когда вы повторяете с силой внутренней, благословляйте людей. Своими мыслями благословляйте, чтобы у людей было все хорошо. Если вы чувствуете, хорошо повторяете, направьте свое благословение на того человека, которого вы не любите сильно, с которым очень плохие отношения, большие проблемы. И желайте счастья этому человеку. Отдавайте ему счастье. И вы почувствуете, пробьет вас. Почувствуете, легче становится отношение, легче, легче. И вы начнете в какой-то момент думать о нем хорошо, само собой. Это значит, карма тяжелая какая-то преодолена в вашей жизни. Это очень мощный метод на самом деле. Я желаю всем счастья.